Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы начинаем чтение книги Александра Худошина «Русский патерик для детей». Почему наша книжка называется «Патерик»? По-гречески «патерикон» означает «отеческий», «отечник», то есть сказание об отцах. Не сказки, а именно сказания, потому что сказки – выдумка, а в «патерике» пишется все, как было на самом деле. Но какие такие отцы? Чьи отцы? Вот у каждого из нас есть свой отец, да, это понятно. Но отец церкви – это как бы для всех отец. Для всех, кто к нему приходит и обращается. Пришел богач с кольцами на руках, пышно разодетый. Отец церкви принимает его как родного сына. Пришел бедняк, худой, плохо одетый, с бледным лицом. И его принимает батюшка. Обнимает, прижимает к сердцу, плачет вместе с ним над его горем и наставляет его на нужную дорогу и помогает словом и делом, иногда и денег дает. Ну как же не отец? Но среди церковных отцов есть и совсем особые отцы. Их называют старцами. Кто такой старец? Старец в церковной жизни – это не просто какой-нибудь старый и седой человек. Вот посмотрим. Обыкновенный старик может прожить долгую жизнь, например, 80 или даже 90 лет, так? А при этом он может и не набраться уму-разуму, и оставаться недобрым, и скупым, и завистливым. Так иногда случается, особенно с теми старыми людьми, которые не веруют в Бога. Они не молятся, не ходят в церковь, не думают о своих недостатках и грехах, и не желают исправляться, то есть живут, как придется. А церковный старец – это человек, которому можно и нужно подражать. Это честный, добрый и мудрый учитель. Старцами мы, христиане, иногда можем называть даже довольно молодого человека. «Как же так?» – удивишься ты. «Какой же он старец, если он молодой?» А дело в том, что такой молодой старец умом и душой равен мудрому и много прожившему человеку. Но как так получилось, и когда же он успел сделаться мудрым? А вот как. Он много молился Богу, и Бог наделил его большим умом и чистой совестью. Бог, как принято говорить, умудрил его. У старца всегда есть ученики, один, два или даже несколько. Он видит их насквозь, как будто они прозрачные, видит и угадывает их мысли и чувства. Не успеет ученик рта раскрыть, а старец ему говорит: «Что ж, я тебя благословляю на это». Или приходит к нему ученик, а старец говорит: «Знаю, что ты задумал, сын мой, не делай этого, это тебе не полезно». То есть старцы знают все заранее. Они могут предвидеть, что случится с человеком завтра, или через несколько дней, или через год. Поэтому, желая людям добра, предупреждают их и советуют им, как нужно себя вести, чтобы не случилось с ними несчастье. Старцы не только знают, что у людей на сердце, они часто видят ангелов и бесов, которых мы видеть не можем. Вот старец разговаривает с кем-нибудь и замечает, что за плечами у этого человека стоит злобный демон. И тогда старец говорит: «Сын мой, расстанься со своим грехом, который ходит за тобой по пятам, иначе тебе не поздоровится. Ты должен перестать раздражаться и злиться и говорить грубые слова. А не сделаешь этого, лукавый бес тебя замучит». Ученики же должны слушаться каждого слова, которое им скажет старец, и никогда не спорить со старцем, и не возражать ему. Никогда не говорить «нет», а только «благословите». Это все равно, что «непременно сделаю». Ученики старца никаких важных решений не принимают сами. Что бы им ни пришло в голову, они сразу идут к старцу и спрашивают у него совета, как поступить. И обо всем ему рассказывают чистосердечно, даже о самой маленькой мысли, особенно если она злая и противная. Вот каковы старцы, святые учители нашей церкви. А сейчас пришло время рассказать несколько историй, связанных с именем одного из величайших русских старцев, преподобного Серафима Саровского. Отец Серафим ставит в лесу крест. Уединенно стояла одна прекрасная монастырская обитель среди лесов, полей и лугов. Тут били из земли ключи с холодной и прозрачной водой. Не просто так появился здесь монастырь, а по повелению Матери Божией. Сам великий святой Серафим Саровский предсказал заранее, что здесь будет монашеская обитель. Не раз приходил батюшка Серафим мимо урочища с названием «Кряжева сечь», направляясь с поручениями от настоятеля своей обители в город Муром или когда шел к себе на родину, в город Курск. Шел он то лесными тропами, то проселочными дорогами. Как-то раз преподобный Серафим пробирался привычным путем вместе со спутником и дошел до Кряжевой сечи, где они присели на дубовую колоду отдохнуть. Преподобный, обратясь к спутнику, сказал: «Вот на этом самом месте будет женский монастырь. Его основательницей будет девица, над которой люди будут смеяться, а Бог ее прославит. Тут поставят храм в честь иконы Божией Матери, утоли моя печали». Сказав это, отец Серафим встал и срубил два дубка. У него был при себе топорик, который он всегда носил за поясом. Затем преподобный связал дубовые жерди крестом. И вдвоем с товарищем они пропели славу Господу и установили крест среди кустов. А за ними украдкой наблюдал из-за деревьев один мальчик, который там случайно оказался. Он приезжал на лошади и остановился починить оглоблю. Оглобля сломалась, потому что телега была нагружена железом. Пока мальчик искал подходящее деревце для жерди, он заметил путников и спрятался за деревья. Он слышал весь разговор, но старцы мальчика не видели. Да только разве можно было что-либо скрыть от преподобного? Неожиданно отец Серафим повернулся в сторону, где прятался мальчик, и, совершенно не зная его раньше, позвал его по имени. Когда мальчик подошел, преподобный сказал: «Когда ты вырастешь, то увидишь на этом месте монастырь в честь иконы Божией Матери, утоли моя печали». Так и случилось впоследствии. Мальчик действительно через несколько лет увидел храмы там, где только ветер шумел, в вековых деревьях. Как же сбылось чудесное пророчество святого старца? Чтобы узнать это, мы должны послушать историю старицы Неонилы. Старица Неонила и батюшка Серафим.
Возле ключей, что у кряжевой сечи, странный сиял удивительный свет. Будто горели невидимо свечи там, где в помине светильников нет. Это под лесом, в глуши бездорожья, там, где еловы смущается мрак. Маленькой девочке, Матерью Божией, тайный особенный подан был знак. Истинно слово Царицы Небесной несколько лет-то всего пронеслось. Дивы святых куполов вознеслось, славной обители Божией чудесной, там, где как свечи горели ключи. Кто-то не верит? Знай и молчи.
Старица Неонила в детстве была необычной девочкой. Она не любила шумных игр со всеми детьми, а любила иконы и божественные службы. Ребята и даже некоторые взрослые смеялись над ней и считали ее дурочкой, потому что она была молчалива и сторонилась людей. Однажды, когда она уже подросла, то возле ключей, бивших из оврага, увидела непонятный свет, как будто из земли выбивалось пламя. Она позвала деда, сказав: «Пойдем, дедушка, на ключи, там свеча горит». Он пошел и вправду увидел пламя. Созвали людей, и все вместе стали со страхом и благоговением молиться, а таинственная свеча все горела. «Дедушка», — сказала Неонила, — Это неспроста. Здесь будет монастырь в честь иконы Божией Матери, утоли моя печали». Подивился дед ее, но ничего не сказал, только покачал головой. Может быть, он не поверил внучке. Прошло несколько лет, и вот видит Неонила сон. Является ей Богородица и велит покинуть свой сельский домик и как можно скорее поселиться поблизости от оврага. И там, где били ключи, и появлялось горящее пламя. И Неонила послушалась и поселилась у оврага в домике. Потом к ней присоединились несколько девушек, которые стали ее ученицами. Вскоре, когда Неонила стояла на молитве, она услышала голос Матери Божией, которая сказала ей: «Неонила, устрой монастырь во имя мое. Обещаю тебе свою помощь. Я сама позабочусь об этом деле». С тех пор Неонилу не оставляла мысль, что она должна выполнить завет Матери Божией. Но как это сделать? Где взять деньги на постройку? И деньги немалые. Однако ни она, ни ее сестры во Христе не теряли надежды. Они верили, что Царица Небесная им поможет. Ведь она же сама обещала. И что же? Нежданно-негаданно в тех местах появляется странница, пришедшая из далекой Сибири. Она, зная, что здесь находится почитаемая икона «Утоли моя печали», пришла к ней на поклонение. Поклонившись иконе и помолившись Богоматери, женщина решила отправиться в обратный путь. Целый день до поздней ночи она плутала по дремучим лесам и думала, что ушла уже очень далеко. Но ночью оказалась опять в том же самом селе, откуда вышла. Дальше еще удивительнее. Через 2 недели она сильно заболевает и чувствует, что уже не поправится. Тогда она зовет Неонилу и достает из котомки кожаный пояс. В нем были зашиты золотые монеты. Все эти деньги она передала старице. И вот так средства на постройку монастыря нашлись. Неонила стала искать, кто бы мог руководить строительством. Она нашла очень хорошего человека, но он не хотел строить на ключах, где горело пламя. А ведь было указание Матери Божией именно там ставить обитель. Однако строитель считал, что это слишком сырое место, и выбрал место повыше и посуше, в 2 верстах оттуда, и приступил к делу. Он соорудил маленькую часовню, а потом начал возводить большой подсобный амбар, где надеялся хранить стройматериалы. Мать Неонила и ее сестры-послушницы очень опечалились, ведь они знали, что недаром горела свеча у оврага, что это знак от Матери Божией, где надо строить. И принялись они молиться и плакать, и взывать к Богородице, чтобы она открыла строителю свою волю. И вот на 12-ю ночь над кряжевой сечью, где был овраг с ключами, небо озарилось необыкновенным сиянием. И стало так светло, что даже можно было книжку читать. Многие видели издалека этот свет, несмотря на темную осеннюю ночь. И вдруг уже построенный на возвышении амбар рухнул, и все кругом залило водой. Тогда главный строитель понял, что это наказание ему за своевольство, за то, что он не послушался слов старицы. На завтра он отправился к сестрам на кряжевую сечь просить прощения и договориться о строительстве монастыря на ключах. Все сообща стали молиться, и вот тут-то Неонила увидела в кустарнике стоящий крест. Это был тот самый крест, который много лет назад поставил здесь святой Серафим Саровский. Крест, связанный из 2 дубков. И Неонила сказала строителю: «Вот умна голова. Теперь сам видишь, вот где должно быть главное строительное место». А когда мать Неонила и строитель стали возводить монастырь, то найденный крест батюшки Серафима водрузили на длинном шесте, и он стоял так до тех пор, пока не вырос главный храм с 5 крестами на главах. Так было исполнено поручение Матери Божией, и сбылось предсказание батюшки, отца Серафима. Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский путевик для детей». Надо быть честным. Молодая девушка Степанида и младший брат ее Иван стали проситься у родителей на богомолье в Киев. Перед тем Ваня 2 года тяжело болел. Он совсем не мог ходить. Он сильно страдал. Ну вот к ним в село привезли чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Мальчика поднесли к иконе, и он сразу встал на ноги. Как же было теперь не сходить на поклон Господу и Матери Божией в град Киев, славный своими храмами и святынями? Но дорога была дальняя, и большую ее часть путники должны были идти пешком, а значит, возвратились бы не скоро. Отец и мать подумали, посомневались, и в конце концов отпустили детей. К брату с сестрой присоединилась подруга Степаниды. Родственники дали им с собой все необходимое для путешествия. И вот молодые люди отправились втроем, а по пути надумали завернуть в Саровскую пустынь, к старцу Серафиму. Уже тогда преподобного Серафима знали многие русские люди. Великий старец ласково принял путников. Он благословил их и при этом сказал, что пусть Иван остается навсегда в Сарове, а сестра идет в Киев с подругой, без брата. Вот тебе и сходили вместе. Степанида поняла, что дело принимает неожиданный оборот. Удивленная, она сказала старцу, «Как же так, батюшка? Ведь наш отец его в монахи ни за что не отпустит. Ванечка очень способен к торговле и скоро должен будет помогать семье. К тому же родители так его любят, что никогда не согласятся разлучиться с ним. Да и сам он вовсе не собирался в монахи. Он только хотел помолиться Богу в Киеве и поблагодарить его и Матерь Божию за исцеление от болезни». «Но старец», — ответил Степаниде, — «ваш отец человек добрый. Он отпустит Ваню. Ты не сомневайся. И Ванечка будет монахом здесь, в Сарове. А твоя судьба, когда вернешься из Киева, служить Господу в Уфе. Там будет монастырь, и ты в нем будешь монахиней, а потом игуменей. Станешь управлять всем монастырем». Однако девушка в душе воспротивилась словам великого старца. Ведь она не понимала, что отец Серафим им обоим предсказал их будущее. Сейчас она всей душой желала только одного, чтобы брат вместе с нею пошел в Киев. Ваня тоже не хотел оставаться в Сарове. Ну, совсем не хотел. Поэтому он еще раз сходил к отцу Серафиму, уже без сестры. Он надеялся, что батюшка все-таки благословит ему идти в Киев. «Вот что, радость моя», — сказал старец, — «зайди-ка ты ко мне завтра, после ранней церковной службы, тогда и поговорим». Однако Иван не послушался старца, он побоялся. Наверное, чувствовал, что преподобный оставит таки его в Сарове. И не пошел. «Ну как, был у батюшки?» — спросила его сестра. «Был», — солгал Ваня. «И что он сказал?» «Да велел поскорее отправляться в дорогу». Ваня старался выглядеть как можно веселее и натуральнее. Девушка поверила. И на рассвете молодые путники покинули Саров. Однако далеко отойти не успели. Совсем скоро Господь наказал юного лгуна. Не прошли они и нескольких верст. Как Ивана стало знобить, и поднялась температура. «Ничего», — подумал Ваня, — «что со мной случится? Надо идти дальше». Он еще не понял, что Бог хочет наказать его за неправду. Дошли они до следующего села, и тут у Ивана начался такой жар, что о продолжении пути не могло быть и речи. Местный священник жалостью и любовью принял к себе молодых людей. Ваню сразу уложили в постель. Он лежал в горячке и бредил. Девушки сидели возле и плакали. Вдруг больной сказал: «Рад бы я подойти к тебе, Царица Небесная, да не могу, болото мешает». Когда он очнулся, сестра спросила его: «О чем это ты говорил, Ваня?» Тогда больной рассказал, что видел, будто стоит он в Саровском храме, а Матерь Божия притянула руку и звала его к себе. «А я, — сказал Иван, — хочу подойти к ней, но не могу перейти болото, которое между нами. Прости меня, сестра, — добавил он, — я обманул тебя и не послушался старца, ведь он звал меня прийти, но я не пошел, а тебе сказал, что он отпускает нас всех вместе». «Ах, вот что это за болото! — воскликнула Степанида. — Это твоя ложь! Что же нам теперь делать?» «Я хочу вернуться в Саров, — сказал ей брат, — чтобы попросить прощения у батюшки Серафима». После этих слов Ивану опять сделалось хуже, и он снова впал в беспамятство. Все думали, что он умрет. В этот момент в дом вдруг вошла старушка, которую, оказывается, прислал преподобный старец. «Где тут Ваня и сестра его? — спросила она. — Я к вам от старца Серафима». «Иди, — говорит он мне, — в домик священника. Там тебя дожидаются брат и сестра. Брат очень болен, но он не умрет. Ты приведи их ко мне. Он будет монахом у нас в Сарове, а сестра — игуменей в Уфе». Иван и его сестра потом не раз удивлялись, как это старец знал все заранее. И откуда знал, где они сейчас находятся? Откуда ему было известно, что Иван тяжело заболел? Но чему тут удивляться? Ведь старец был не простым человеком, а святым угодником Божиим. Они возвратились к преподобному Серафиму и пробыли у него целый месяц. Сестра неотлучно была с Ваней, пока он не поправился. А потом она сходила в Киев на богомолье и стала монахиней, а потом и игуменей в Уфе. А Иван сделался монахом в Сарове. То есть все произошло так, как с самого начала предсказал отец Серафим. О старце Тихоне, который любил людей и зверей. Старец Тихон сначала жил в России, а потом поехал на святую гору Афон и жил в келье, как живут все монахи. Он был мирным и тихим. Недаром и имя у него было такое — Тихон. Он умел просить прощения. «А мы умеем?» «Нет, мы не умеем. Из нас клещами не вытащишь всего двух слов. Прости меня. Попросить прощения у того, кого мы обидели, для нас хуже всякой пытки». А старец Тихон просил. «Даже у тех, перед кем не был виноват. У тех, кто сами оскорбили его и поступили с ним дурно». Он не дожидался, пока они придут к нему и скажут, что вели себя никуда не годно. Пока они раздумывали, надо ли прийти к нему и повиниться, он сам первый шел к ним. Он даже у больших грешников просил прощения. Он говорил им: «Помолитесь за меня». Он сильно любил всех, и не только людей, но и всякую тварь, любое крупное и даже мелкое животное, всех зверей, и даже насекомых, и полезных, и вредных. Например, кто из нас не любит бабочек? Любить их не мудрено, они так красивы. А вот отец Тихон любил и жалел и жуков, и пауков, и сороконожек, и мокриц. Старец достиг, как принято говорить, большой духовной высоты. Это значит, что его ум и сердце сделались очень светлыми, и его душа стала очень чувствительной. Чтобы постоянно думать о Боге, он добился того, что его тело словно бы не ощущало никакой боли, поэтому его ничуть не беспокоили ни мухи, ни комары. Он их не выгонял из своей кельи, а позволял им свободно летать. Он понимал, они тоже хотят жить, и все его тело было искусано. «Мы-то не таковы. Прилетит маленький комарик, и мы стараемся его тут же прихлопнуть. Да еще приговариваем: вот тебе, гадкий, получай, так тебе и надо». И убиваем его. Мы, случается, как увидим какого-нибудь червяка или гусеницу, ползущих по земле, так торопимся наступить на них ногой. Нам кажется, что они непременно приносят вред. Если мы убьем одного червячка, то спасем, например, все яблоки на всех яблонях в нашем саду, да еще и у соседей. Нет, не спасем, а душе своей этим убийством повредим. Ведь, убивая живое, мы убиваем частичку себя. У нас что-то плохое происходит. Человек, который часто так поступает, делается все хуже и злее. Даже глаза у него делаются другими, и в них не хочется смотреть. Лицом он как-то темнеет, голос у него становится резким, он на всех обижается и кричит. Иногда про такого говорят: «Ну точно, озверел». А между тем звери никогда не бывают такими злыми, как недобрый, безжалостный человек. Так вот, отец Тихон не был таким, а был совсем другим, участливым, мягким и сострадательным. Как-то раз один монах, увидев мышей, которые сновали по всей келье отца Тихона, спросил: «Отче, хочешь, я принесу тебе кошку?» А тот ответил: «Нет, дитя мое, у меня уже есть кошка, в полтора раза больше обычной. Она приходит сюда, и я ее кормлю, глажу, а затем она уходит в свою келейку внизу ложбины и там безмолвствует». Оказалось, что большой кошкой он назвал лису. Эта лиса постоянно посещала старца, как добрая соседка. Лиса — дикий зверь, и, кстати, приходит иногда в страшную ярость и кусается не хуже собаки. Она совсем не из тех животных, которых можно гладить. Можно вырастить лисенка и постепенно его приручить. А со взрослой лисицей это не получится, поэтому дома лис не держит, они слишком опасные. А вот старца Тихона дикая лиса любила. Она ему доверяла, и он гладил ее, как кошку, и кормил. Она чувствовала, что у него доброе сердце. Звери всегда это чувствуют. Даже волки и медведи, даже тигры и львы. У отца Тихона была также дикая кабаниха. Она каждый год выводила потомство возле изгороди его садика. Она была под защитой старца и не опасалась воспитывать своих кабанят у него на глазах. Не раз бывало, что охотники нападали на ее след, когда она паслась в лесу. Узнать, что где-то рядом кабан, нетрудно. Кабаны откапывают своим пятачком корешки или жуков, и личинок, и при этом роют большие и широкие ямы. Такую яму ни с чем не спутаешь. Эти ямы называются кабаньи покопы. Края у них рыхлые, сразу видно, что копали не лопатой. И охотники начинали искать следы, и находили. И следы приводили их к келье отца Тихона. Они приходили с заряженными ружьями, и если бы увидели кабаниху, сразу бы ее убили. Как бы их привести, а в то же время словно бы и правду сказать? Ведь старец не любил лжи, и он говорил им: «Дети мои, здесь нет больших свиней, уходите». И они, конечно, думали, что старец Тихон говорит, что здесь нет кабанов, потому что у охотников принято говорить не кабан, а свинья. И они шли дальше, а кабаниха выходила из кустов, где пряталась от охотников. И получалось, что старец этих людей не обманывал, они сами обманывались. Вот что выходило. Отец Тихон любил людей, но не любил, когда люди убивают зверей. Потому что он, как мы сказали, и зверей любил тоже.
Почему пугливы звери? Потому что человек гнал и бил их целый век. Не любил их, не ценил их, вот и вышел он у них совершенно из доверия. И олени, и куницы, и жуки, и гусеницы, заяц, еж или сурок удирают со всех ног. Стоит лишь издалека им завидеть человека, ну, положим, грибника, ездока и дровосека, или путника-туриста, или там геодезиста, или даже рыбака, или просто мужика. Что ступая тяжело, направляется в село. Зверь в ужасе и страхе, страшно волку, страшно птахе, и медведь по бурелому ломится к родному дому. Кабаны ничуть не рады, разлетаются орлы. Вдруг охотник где-то рядом. Вдруг свинцовые заряды зарядил свои стволы. Но, однако, есть на свете те, кого зовут святые. Вы в глаза их голубые, поглядите только, дети. Разве могут люди эти расставлять на звере сети или поднимать ружье на несчастное зверье? Потому под их защитой могут жить медведь сердитый, страшный волк или лиса, огнехвостая краса.
Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский патерик для детей». Даниил Ачинский. Путь Даниила к Богу был очень долгим и скорбным. Была тут и война, на которой он отличился, и даже был ранен. Была и ссылка, и каторжные работы. На каторге пришлось ему очень тяжело. Арестантов заковывали в железные кандалы. На руках и ногах они носили цепи. Несчастные в цепях и ходили, и ели, и спали, и работали. Простые люди всегда жалели каторжников. И если видели, как их гонят по дороге с одного места на другое, то выносили им хлеба или овощей, или яичек. В кандалах Даниил дошел до Сибири и там провел в каторжных работах несколько лет. После трудового дня Даниил простаивал ночи на молитве, и днем, когда его не видели, всякую свободную минуту посвящал молитве. Начальству это не нравилось, и оно наваливало на него самые тяжелые работы, кормили его только хлебом и водой. После каторги Даниил поселился в городе Ачинске, в маленькой келье, а потом жил у одного крестьянина в деревне. Тут у него было совсем крошечное помещение, где даже одному человеку тесно. Окошко было размером с пятачок, но Даниилу этого было достаточно, и он иногда целую неделю молился в своей каморке почти в полной темноте. Порою он выходил в сени, где было просторнее, и там занимался рукоделием. Но денег за работу не брал, а только хлеб. Нередко по ночам он выходил из своей кельи и отправлялся на работу. Он тайно трудился на чужих огородах, косил и жал на полях у бедных людей. Встанет хозяин утром, глядь, а земля у него вскопана и трава скошена. Дивились люди, кто же это помогает им? Но Даниил тщательно скрывал свои добрые дела. Он хотел награды не от людей, а от Бога. Даниил не хотел наслаждаться пищей, поэтому он ел нарочно очень мало. Кроме хлеба, ел только картофель. Перед едой он закладывал за пояс деревяшку, чтобы в животе поместилось поменьше. Чтобы не разнеживаться, он носил на теле берестяной пояс и железный обруч. А сам себе говорил, что-то Даниил совсем разленился. Даниил тайком помогал людям, но они все равно про него узнали и стали приходить к нему за советом или просто поглядеть на него, потому что вид у него был такой, что казалось, будто от него исходит свет. Один церковный служитель после беседы с Даниилом долго плакал от умиления и хотел как-то вознаградить старца. Он спрятал деньги в нижнюю часть круглого священного хлеба, просфоры, а потом дал просфору Даниилу. Но от Даниила ничего нельзя было скрыть. Он как будто все знал наперед. И он сказал: «Мы вот что сделаем. Разделим просвору. Верх я возьму себе, а низ пусть останется тебе». И он отломил верхнюю часть хлеба, а нижняя часть со спрятанными в ней деньгами так и осталась в руках того человека. Даниил никогда ничего себе не брал. Он считал, что вещи приносят вред душе. Бог охранял Даниила, потому что любил его. Вот как-то раз один человек потихоньку подобрался к окну его кельи, чтобы заглянуть и узнать, что же он там делает в одиночестве. Вдруг из окна появилось пламя и чуть не опалило посетителя. В ужасе он закричал. Тогда послышался голос отца Даниила: «Бог простит тебе, но впредь не любопытствуй». Таким был Даниил, прозванный Ачинским.
Был добр к людям Даниил, был добр к людям Даниил. Он их жалел, он их любил и помогал советами. И всем, чем мог, что было сил. К себе же старец был суров. Ел черствый хлеб, и бедный кров ему убежищем служил. Такие зовут аскетами. Зачем же был к себе он строг? Зачем он мучил без конца свое сухое тело? Чем плохи отдыхи ленца? Чем плохо взять да съесть пирог? Подумайте дело. Однако в том-то и секрет, что ты не защищен от бед. Когда к себе ты нежен и вкусно ешь, и долго спишь, заботишь Господа, глядишь. От легкой жизни тяжкий вред бесспорно неизбежен. Пусть жизнь сытна и хороша, но вянет бедная душа на сладком и готовом. Поэтому-то Даниил себя насильно приучил как бы к стальным оковам. Он узник добровольный был, он был рабом у Бога, нарочно жил у Бога, зато молился много и, несомненно, заслужил небесного чертога.
«Верни украденное». Старец Филипп Луганский в молодости, когда еще не был монахом и трудился на заводе сторожем. И вот один рабочий захотел украсть гайки. Он их спрятал поглубже в карман пиджака, так что было совсем незаметно. Но Филипп, который был сторожем на вахте, поглядев ему в глаза, сказал: «У тебя в кармане гайки, друг. Отнеси-ка их обратно, а потом уж я тебя пропущу». Воришка был очень удивлен и испуган. Как же это Филипп догадался? Явление Царицы Небесной. Следующая история чуть не стоила Филиппу жизни. Он снова поймал нечестных людей. Четверо рабочих привезли на завод лес на нескольких телегах. «Одной телеги не хватает», — сказал Филипп. «Куда еще одну дели? Помните, что обманом долго не проживете. Все равно попадетесь. Лучше верните припрятанное и живите честно». Похитители затаили злобу против Филиппа. Они боялись, что он все расскажет про них, и тогда им не сдобровать. «Ну, погоди», — сказал один из них сквозь зубы. И решили они его убить. Для этого подкараулили Филиппа темным вечером, и один из них, подойдя, занес над его головой камень. Но Матерь Божия хранила своего угодника. Филипп с молитвой поднял глаза к небу. А небо вдруг озарилось светом неописуемой красоты. Злодеи замерли в изумлении. А Филипп стоял и видел Царицу Небесную, идущую по облакам. Но разбойники, стоя рядом, не видели ее, а видели только сияющий удивительный свет. Филипп же все глядел, как шествует Матерь Божия по небу, и видел, что по обе стороны ее пути стояли, склонившись, небесные девы. Некоторые из них на коленях. Так Богородица пересекла почти весь небосвод. Когда видение кончилось, то осталось зарево. Филипп же продолжал молиться Пресвятой Богородице. Прошло немного времени, и он увидел, как она снова идет по облакам, но уже в другом направлении и одета в другие одежды. Руки у нее были прижаты к груди и сложены крестом, как на иконе умиления из келии преподобного Серафима Саровского. За ней следовали с пением монахи. Они шли парами и несли церковные знамена, хоругви. Как потом рассказали злоумышленники, когда появилось сильное сияние с небес, перед ними стало образовываться, как бы быстро возводиться из кирпича, высокая стена, и в скором времени они уже не могли видеть и стоявшего рядом с ними Филиппа. А Филипп, еще через несколько минут, повернувшись вправо, вновь увидел Божию Матерь. Теперь она была вся в белом и шла уже по направлению к нему. Немного не дойдя до Филиппа, Царица Небесная топнула ножкой, и из искр под ее ногами стал образовываться светящийся бугорок. Став на этом сияющем возвышении, Матерь Божия взяла упавшее на плечи покрывало и покрыла им свою главу. После этого она сказала: «Филипп, отныне Бог призывает тебя служить людям, учить их честности и правде, охранять от нападений бесов и лечить от болезней». Еще она сказала, что будет всегда его защищать и в обиду не даст. И весь город Луганск, в котором он жил, тоже. Промолвив это, Царица Небесная благословила Филиппа и удалилась. Еще некоторое время Филипп не мог и пошевелиться от всего увиденного и слышанного. Огромная радость переполняла его душу. «Где я был тогда сам?» — рассказывал он потом. «Стоял или лежал на земле, не знаю. Но когда он пришел в себя, то увидел своих недругов, упавших на земь. Сиянием огня небесного они были ослеплены». «Отчего вы ослепли?» — спрашивали их на следующий день люди. А злоумышленники отвечали, что видели немыслимо яркий свет. С тех пор, как и возвестила Царица Небесная, Филипп стал служить своему народу. Он многих исцелил, иным предсказывал, что их ждет. А когда началась война с Гитлером, некоторым бойцам, уходившим на фронт, он говорил в утешение: «Над тобой будут летать только пчелы и мухи, а пули тебя не тронут». Во время же бомбежек Филипп предупреждал горожан, в какие места упадут немецкие бомбы, а в какие нет. И так спас десятки и сотни людей. Пропажа нашлась. Как-то раз кто-то похитил много ценных вещей из храма и книг из церковной библиотеки. Зная, что отец Филипп, прозорливый старец, люди пришли к нему и с поклоном просили помочь разыскать похищенное. Старец сказал: «Помогу, если Господь будет к нам милостив». И ушел к себе в келью и стал там молиться. Вскоре он вышел и сообщил пришедшим, что надо идти в один заброшенный дом. Старец сказал: «Я видел этот дом когда-то, но прошло столько лет, теперь уж и не помню, где он находится. А выглядит он так-то и так-то. Отыщите его, все украденное там». Люди отправились на поиски и нашли этот старый, нежилой уже дом по указанным приметам. И каково же было их удивление, когда они обнаружили стоявшие у стен мешки с пропавшими вещами. Как старец Филипп посрамил безбожников. Однажды случилось вот что. Рядом с храмом находилась старая графская усадьба. Когда старец проходил по графскому парку, Путь ему преградила группа молодежи. Молодые люди стали издеваться и смеяться над ним. «Ну-ка ты, святой!» — говорил один из них. «Покажи нам какое-нибудь чудо, а то мы никогда в жизни не видали чудес». «Да куда тебе? Все это выдумки. Ничего такого нет. А Бог твой, где он?» «Что-то его не видно нигде. Может, ты нам покажешь, что он умеет?» А другие поддакивали. «Давай, давай, старик, выкинь какой-нибудь фокус». И все вместе хохотали. Рядом с Филиппом лежал ствол дерева, который уже начинал загнивать. Старец Филипп встал на колени рядом с ним, воздел руки к небу и воззвал к Богу. После молитвы он поднялся, ударил посохом по стволу трижды и произнес: «Дуб этот пусть обратится в камень. Камень же да будет лежать до второго пришествия, и пусть неверующие уверуют». И произошло диво. Гнилое дерево превратилось в камень. Наглые юнцы и окруживший Филиппа народ были поражены как громом тем, что случилось у них на глазах. Камень этот сохранился и теперь. До сих пор к нему приезжают многие верующие во Христа и почитающие святого старца Филиппа.
Мы видим порою на небе зорницу, сверкание звезд, облаков вереницу, и солнечный блеск, и закат, и зарю, и легкую дымку. Да что говорю? В полярных краях на ночном небосводе такую увидишь, что больше в природе не встретишь. Лучей голубое свечение, волшебных зигзагов и вспышек явления. Сиянием северным их называют, которые люди давно наблюдают. Но старцу Филиппу другим неизвестное дано было видеть видение чудесное. За святость его, доброту и сердечность Царица Небесная шла в бесконечность перед ним, превосходней всяких красот, и зорь озаряя собой небосвод.
Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский патерик для детей». Чудо во время причастия. Сейчас мы расскажем про одного человека, который видел необыкновенное чудо в церкви во время причастия. Но сначала нам надо понять, что такое причастие и зачем оно. Когда Господь Иисус Христос собрал своих учеников в последний раз на вечерю, то предложил им хлеб и вино. Он уже знал, что его предаст один из учеников, Иуда. Он уже знал, что после этого его схватят, будут мучить и предадут смерти на кресте. И вот, протягивая ученикам чашу с вином и хлеб, Христос завещал им, чтобы они после его смерти всегда вспоминали его за такой же чашей и хлебом. При этом он обещал, что сам после смерти на кресте и после воскресения будет приходить к ним с небес под видом хлеба и вина. И когда они будут есть хлеб и пить вино в память о нем, то он будет вселяться в них и наполнять их своей силой и мудростью. Так они будут соединяться с ним. Так что причастие – это не простые хлеб и вино, а сам Христос. Мы тоже ученики Христа, и когда мы в церкви принимаем причастие, то если мы любим Христа и живем так, как Он нам повелел, то Он соединяется с нами, и мы становимся в чем-то похожи на Него, такие же чистые, честные, простые и любящие всех, даже самых несимпатичных людей, от которых другие отвернулись. После причастия христиане чувствуют радость и мужество, как будто они пили из чаши не вино, а солнечный свет, как будто ели не хлеб, а особенную, бессмертную пищу. И это на самом деле так, ведь Христос сказал о причастии, что если кто будет его принимать, уже никогда не умрет. А как это? Ведь все люди умирают. Да, верно. Но христиане, подражающие Иисусу Христу и принимающие причастие, после земной жизни будут жить вместе с Ним на небе, где жизнь гораздо прекраснее нашей земной жизни. Однако есть много людей, которые не верят в Бога. Такие люди, конечно, не верят и в причастие. Но вот жил некогда простой казак преклонных лет. Он вел очень чистую, праведную жизнь и отличался необыкновенным смирением. И вера его была простая и тихая. Он всем сердцем верил, что Христос – это Сын Божий, и также всей душой верил в причастие. И Господь наградил его за простую и чистую веру. Однажды этого казака настоятель церкви попросил помочь ему в алтаре. И когда казак стоял в алтаре, то сподобился великого и страшного видения. А было это так. Он раздувал кадило, и вдруг показалось ему, что блеснула яркая молния и упала в чашу. Затем из чаши поднялся пламень и начал ходить по престолу. Когда священник взял чашу в руки для причащения, то его окружило со всех сторон пламя, а затем этот же огонь распространился по всей церкви. Но никого не обжег и не спалил, потому что он был как сверкающая вода из ручья или как роса. Однако, когда казак увидел, что священник принимает внутрь себя пламя, то изменился в лице. Да и в самом деле, разве не страшно? Но в Священном Писании сказано, что наш Бог — это огонь. Только для верующих этот огонь — свет и жизнь, а для неверующих — палящий жар. Особенно, когда они живут дурно, тогда их собственная совесть жжет их, как раскаленный уголь. Им через совесть Бог сообщает: «Вы, мол, живете нехорошо, неправильно и нечестно». Однако мы должны вернуться к нашему простому и замечательному казаку и к его прекрасному и страшному видению. Что же было потом? А вот что. После службы он с огромным волнением рассказал священнику, что он наблюдал во время причастия. Но вот что поразительно. Начиная с этого дня, каждый раз, когда бывала служба с причащением, которая называется литургия, этот казак снова видел все то же самое. То есть, как в чашу, подобно молнии, сходит огонь, Христос, и как пламя охватывает всех молящихся, и как священник пьет огонь из чаши. И всегда казак с замиранием сердца следил за видением и радовался, и торжествовал, потому что он видел, как к нему и ко всем сходит с неба Иисус Христос.
Прими скорее огонь причастия, в священной жизни прими участие. Все, что в душе твоей, тебя оскверняющее, спалит причастие животворящее. Коль сохнет сердце, твое несчастное росою станет вино причастное. Коль затрудняешься, с каким ответом блеснет из чаши чудесным светом, как бы зарницы, какое сияние, и озарится твое познание, и разъяснится Господне слово, ведь ты же принял Христа живого.
блаженны, чистые сердцем. Один молодой послушник как-то ночью вышел из своей кельи, где находился в молитвах и чтении святых книг. Была тихая, теплая июльская ночь. Луна еще не взошла, но зато на темном небе сияло бесчисленное множество звезд. Он любил ходить по аллее скитского сада в это позднее время. Тогда замолкало движение жизни. Нигде не слышалось ни шороха. И хорошо было остаться наедине с Богом, отойдя от всех житейских забот. Так, медленно и неторопливо шагая, подошел он к большому пруду, в котором отражались звезды. Вода в озере была гладкой и спокойной. И вдруг послушник увидел старца-схимника, отца Геннадия, который стоял на берегу. Старец провел в скиту 62 года. И за эти годы ни разу не выходил за скитские ворота. За молитвами и монашескими трудами проводил он все время и совсем позабыл про окружающий мир. А сейчас он стоял и неподвижно смотрел на воду. Послушник, приблизившись, тихо окликнул его, чтобы не испугать своим внезапным появлением. Потом сказал: «Что ты делаешь тут, отче?» «А вот смотрю на воду», — отвечал тот. «Что ж ты там видишь?» «А ты ничего не видишь?» — в свою очередь спросил отец Геннадий. «Ничего», — ответил юноша, — «вода и вода». «Видишь ли, как звездное небо отражается в этой чистой и спокойной воде? Вот так и Господь отражается в чистом сердце. А теперь скажи, чувствуешь ли ты благость и слышишь ли тишину?» «Да», — ответил юноша, — «вот так и чистые души ощущают блаженство, когда видят Бога. Ведь Господь сказал: блаженны чистые сердцем, потому что они узрят Бога». С удивлением и восхищением слушал молодой человек старца, который был хоть и не учен, но понимал многое, потому что его вера в Бога была простой, а сердце чистым. И поэтому своим сердцем он видел Бога.
Сколько чудного в природе, сколько тайного везде, в небе, в звездном хороводе, в лунном свете и в воде. В поле, на лесных опушках, в серебрящихся кустах, и в улитках, и в лягушках, в распустившихся в цветах. И в болотной камышинке, в глуби каменной на дне, или в легонькой пушинке, что летает в вышине. Как волшебны горы, степи, слон, жираф и носорог. Кто ж создатель, как не Бог, этого великолепия? Все, что видишь, сотворил Он для тебя и всех людей. Ночь и день, и все светила, и растений, и зверей. Он повсюду, это ясно. Значит, жизнь твоя должна быть такой же прекрасной, словно солнце и луна, словно небо, словно звезды и как птицы и цветы, как ручей, как горный воздух. Понимаешь, это ты?
Нужно ли для спасения богатство? Жил в городе Казани один человек, назовем его Константином, который вел очень скромную жизнь, потому что был беден. Он любил Бога, ходил в монастырь молиться и жертвовал на обитель, сколько мог, из своих скудных сбережений. То коврик принесет, то лампадочку, то кулич совсем недорогой в подарок кому-нибудь из братьев. Все любили его. Особенно радовался за него один старец-монах. Только огорчало монаха, что Константин так беден. И решил монах помолиться, чтобы Господь дал бедняку богатство. Сам монах ничего не имел, но ему не надо было ничего. Для него богатством была чистота души, святые книги, любовь к Богу. Он старался во всем угождать Господу, и только. Но он хорошо знал, как страдают мирские люди, когда им не хватает то еды, то вещей каких-нибудь. «Господи, пошли Константину изобилие!» Так стал молиться этот праведный человек, от жалости забыв подумать, что же может в конце концов из всего этого получиться. И разве мы можем упрекнуть его за его сострадание к бедному Константину? Ведь он от всего сердца желал бедняге добра, и поэтому Бог услышал молитву монаха. Долго ли, коротко ли, а встречает Константин девушку. Они подружились, а потом и полюбили друг друга. А девушка оказалась не из простой семьи, она была дочерью миллионера. И когда Константин на ней женился, он сделался богачом. И жизнь его совершенно изменилась. Теперь у него был роскошный дом, прекрасная мебель, великолепные лошади. Константин проводил дни в праздности и развлечениях, завел знакомых среди знати и пировал с ними вечера напролет. В монастырь он больше не заглядывал, разве что вместе с супругой пролетит мимо монастырских ворот на паре своих породистых рысаков. И, несмотря на свое огромное богатство, он уже ни копейки не жертвовал монастырю. Что с ним сделалось? Совсем неузнаваемым стал человек. Он и на службы церковные больше не ходил. За деньгами да роскошью забыл он о Боге. С простыми людьми даже здороваться перестал. Как же, он теперь был важной птицей. И увидел монах-схимник, что ошибся. Что же, и старцы иногда ошибаются. Ведь один только Бог не делает ошибок. И все устраивает нам на пользу. И вот стало слишком понятно монаху, что Константин здравствует телом, а душой погибает, и стал монах скорбеть сильно. Потому что это новое несчастье Константина было гораздо хуже его прежней бедности. И решил схимник снова помолиться Богу, и горячо просил его не дать погибнуть этому человеку окончательно. Бог и на этот раз услышал молитвы монаха, за то, что сам-то этот монах всегда вел чистую и строгую жизнь. И что же? Вскоре после этого Константин совершенно рассорился с молодой женой, и они расстались. Он оставил ее богатый дом и поселился на старом месте. И опять стал жить скромно, как раньше. И вспомнил старых товарищей, и застыдился, и стал ходить в монастырь и молиться Богу. И когда бывала возможность, приносил небольшие подарки братьям монастыря. А монах-схимник, который за него всегда молился, думал так: «Никогда не нужно желать ничего сверх того, что Бог нам дает. Будем довольны тем, что у нас есть. А больше ничего не надо просить у Господа. Самое главное не в том, сколько у нас есть разных вещей или сколько у нас денег. Самое главное — любить Бога и соблюдать Его заповеди».
Ах, сколько золота вон у того счастливца! Он одевается почти что как король. На бедняков он смотрит, как на голь презренную. Он шиком за границу. Что не сезон, то едет отдыхать, и важные вокруг него толпятся лица прислужников, друзей. Всегда теснится рать. Но Бога он забыл, угрюм и недоволен, зол, раздражен и скуп, враг всякому добру. Не ходит больше в церковь поутру, и взором тускл и желт лицом. Он болен. Хоть мягок шелк одежды и пища хороша, он всеми вечно недоволен. Ни насморк у него, ни грипп, больна и его душа, поскольку ближнему не даст он ни гроша, не кинется к несчастному в беде. А где же прежний он? Нельзя найти нигде. Не зная ни любви, ни доблести, ни братства, он схоронил себя под грудью богатства. Давай помолимся с тобой за него, что Бог оттуда вытащу его. Thank you.
Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский патерик для детей». Мольба матери. А вот несколько историй из жизни священника Поликарпа. Мама отца Поликарпа, а было ему в ту пору всего 4 года, как-то отправилась на речку полоскать белье. Маленький Поликарп вскоре побежал за ней следом. Над рекой возвышался утес. С этого-то утеса он увидел свою матушку, которая была внизу, и побежал к ней напрямик, и упал вниз с крутизны. Мать оцепенела при виде такой картины и только и смогла вскричать: «Святитель Николай, помилуй меня!» И угодник Божий помог. С реки прибежали две женщины, нашлись какие-то веревки, и все втроем они с великими трудностями вытащили малыша. Мальчик даже не успел наглотаться воды, хотя и не умел плавать. Спасение от удушья. Расскажем еще один случай из детства отца Поликарпа. Однажды зимой родители ушли из дома, а его вместе с младшим братом оставили дома с няней. Она после того, как протопила печь, закрыла дымоход и не посмотрела, что дрова-то не до конца перегорели. Пошел из печи угар. Когда родители вернулись, то увидели, что и няня, и дети лежат без чувств. Мать кинулась к колыбели, где лежал младший. Отец стал приводить в сознание няню, а Поликарп пока оставался без помощи. Когда бросились помогать ему, то к своему ужасу увидели, что он уже не подает признаков жизни. Что только они не делали, все было напрасно. Мальчик лежал бездыханный. Тогда мать поняла, что не в силах человеческих спасти ребенка. Она схватила его на руки и помчалась в церковь. Там положила бедняжку перед чудотворной иконой святителя Николая и упала ничком. Она плакала, кричала и молила угодника Божия Николая вернуть ее сыночка к жизни. Она молилась так, как может молиться только любящая мать. Она молилась целую ночь. И вот диво! Ребенок вдруг ожил. Какова же была ее радость! Пошла она домой, неся мальчика, и со слезами благодарила Бога и его угодника Николая. Так Николай-чудотворец во второй раз чудесным образом спас ее сына.
Как спасти свое бедное чадо? Не зная, мать снесла его в церковь ко святым образам. И дано было горьким материнским слезам тронуть сердце святителя Николая. Тотчас славный святой входит в царский чертог и в смиренном поклоне, склонясь у порога, за младенца несчастный просит светлого Бога и дарит ей свое милосердие Бог. Посмотрите, вот чудо! Никакие врачи никогда не спасли бы ребенка, который наглотался угара из дымной печи. Но просил за него Николай в заступлении скорой: обращайтесь же к славному старцу, если вы претерпели беду. Припадайте к иконе святого с молитвой слезной, не глядите, что с виду он строгий и грозный. Он услышит вас тотчас и скажет: иду, иду.
В ореховой роще. Наконец, и в юности отцу Поликарпу пришлось пережить смертельную опасность. Он учился тогда в семинарии. Были каникулы, и юноша гостил в доме родителей. И пошел в рощу за орехами. Собирая их, он увидел, что одна ветка вся усыпана орехами, так что наклонилась до самой земли. Обрадованный, Поликарп кинулся обрывать их и только схватился за ветку, как змея, прятавшаяся в листве, обвилась вокруг его руки. Еще секунда, и она вонзит свои острые зубы в руку юноши. Но он резко взмахнул рукой, и ядовитый гад отлетел в кустарник. испуг Поликарпа был очень велик. Конечно, он не стал больше собирать орехи, ни с этого куста, ни с других. Скорее, он отскочил от опасного места и с тем, что успел набрать, чуть ли не бегом устремился домой. Так снова Бог отвел от него беду. Господь всегда оберегал Поликарпа. Он знал, что ему предстоит великое дело — служить церкви. Ведь со временем отец Поликарп стал даже епископом. Отец Гавриил. Старец Гавриил был святым. Вы это сейчас, наверное, поймете. Мы расскажем чудесную историю о нем, а вы судите сами. Когда был он уже стареньким, то решил построить часовню-усыпальницу, чтобы там упокоиться. Надо сказать, что божьи угодники всегда относились к собственной смерти серьезно, как к большому и важному делу, к которому нужно как следует приготовиться. Ведь смерть — это переход из одной жизни в другую, из коротенькой земной в бесконечную небесную жизнь. Это только обыкновенные люди начинают ужасаться, как только поймут, что смерть рядом. «Ах!» — думают они, — «как это страшно!» И еще они думают о том, куда бы девать имущество, которое они накопили, живя на земле. Ведь им оно больше не понадобится, а достанется другим людям, может быть, даже и вовсе чужим. Но старцы смерти не боятся, а некоторые даже желают ее, потому что надеются, что Бог простит их и поселит на райские лужайки, в прозрачные воздушные дворцы, построенные из прозрачных и воздушных, но сверкающих драгоценных камней. И вот Гавриил готовился. Он знал, что душа его, как птица, вылетит из тела и полетит в высокие небесные края, выше гор, облаков и даже звезд. Но у него было недостаточно средств построить часовню, чтобы в ней после смерти ждать, пока придет Господь со своими ангелами и заберет его душу к себе. Первый этаж Гавриил построил, а для второго не хватало строительного материала — бревен. Где взять и что будет? Рубить лес в окрестности он не имел права и разрешения. Значит, работы неминуемо должны были остановиться. Плотники не получили бы плату за свой труд, а сам батюшка Гавриил потерпел одни убытки. В таком тяжелом положении он как-то после обеда подошел к окну и, глядя на лес, сказал: «Ах, Господи, Господи, хоть бы ты ветерок послал, да леску наломал». А на утро приходит отец игумен и говорит: «Ну, старец, диво, да и только. Ведь ночью ты ветром столько лесу наломала. Поедем-ка смотреть. Лес-то самый лучший, отборный повалило. Для постройки лучше не придумаешь». Так внезапный ураган по молитвам старца Гавриила Илиазаровского приготовил недостающий строительный материал. Найдутся, конечно, такие маловеры, которые скажут, что все произошло случайно, но мы-то знаем, что произошло чудо, потому что старец Гавриил был святым. За это Господь, Бог, слышал его молитвы и выполнял его желания. Ведь так?
По желанию святого просьбу слышат небеса. Посреди погоды летней буря грозная пришла, повалила лес столетний на хорошие дела. Повалила столько сразу, сколько надобно для них, ну, точь-в-точь, как по заказу, и сейчас же ветер стих. А того, кто злобой дышит, жить мечтает без труда, Бог, конечно, не услышит ни за что и никогда. Значит, становиться лучше надо каждый день и час, чтобы мог услышать нас Бог благой и всемогущий.
Грязные деньги. Жил-был на свете жадный монах. Ну, разве бывают жадные монахи? Хотя и редко, но, к сожалению, бывают. Вот этот и был как раз такой. Он поступал так, как все на свете скопидомы. Завел себе специальный мешочек и тайно копил туда деньги. Зачем? Он и сам толком не знал. Может быть, он думал, что когда состарится, то кто уже не сможет переносить суровой монастырской жизни, тогда оставит обитель и купит себе дом с участком земли. Разведет хозяйство, кур, уток, гусей и все прочее, и станет мирно ожидать, когда придет его последний час. Но Господь не дал ему дожить до старости. Скупец внезапно заболел, да так, что понял, смерть уже на пороге. А денег все равно жалко. Куда же их девать? Родных у него не было. Отдать на монастырские нужды? Нет, такая мысль была ему не по душе. Он столько лет копил, а теперь деньги попадут в чужие руки. Да, как ни огорчительно, братья монастыря так и остались ему чужими и не сделались настоящими братьями. А сама обитель не превратилась для него в отчий дом. Кряхтя и превозмогая боль, достал он из-под матраса заветный мешочек и призвал своего наставника, духовного отца. Ему он всегда исповедовал все грехи, кроме одного. Он не сознавался, что любит деньги. Когда духовник пришел, монах сказал: «Отче, тут 25 тысяч. Жить мне осталось недолго. Вот моя последняя воля. Прошу вас, возьмите эти деньги и бросьте их в грязь». «Хорошо, чадо мое, я сделаю это», — сказал старец, несмотря на то, что был очень удивлен. «Чадо» означает «дитя», «сын». Старец действительно считал этого жадного человека своим сыном, потому что жалел и любил его, даже такого жадного и скрытного. Ведь Христос учит нас любить всех. Итак, он обещал выполнить просьбу умирающего, а сам ушел в глубокое раздумье. Он и слова своего не мог нарушить. И в то же время понимал, что выбрасывать деньги — глупое и даже безумное дело. Так, размышляя, пришел он к настоятелю монастыря, и вместе они вот что придумали. Скоро собирался посетить обитель сам государь, и нужно было встретить его с почестями, подобающими царю. А дорога к монастырю была вся разбита телегами да повозками, сплошная грязь. И сказал старец: «Скажите, отец-настоятель, правильно ли будет, если мы эти тысячи употребим на строительство мостовой, ведущей к нашей обители?» «Совершенно правильно и очень разумно», — ответил игумен. «Ведь мы положим мостовую по грязи. Это и будет как раз означать, что мы бросили деньги в грязь». На том и порешили.
Сердце недоброе, сердце скупое, вечно страдает, не зная покоя. Вечно откладывал деньги бедняга, трясся над ними жадоба и скряга. Даже не спал он порою ночей, не был он тронут заботой ничьей. Не дал копейки ни другу, ни брату, не позволял себе лишнюю трату, бедных и нищих он гнал от себя, всей душою только деньги любя. Но наступило последнее время. Он умирает. О, тяжкое бремя! Им же самим сбереженных монет, может, он даст их кому-нибудь? Он в ожидании последнего часа слабой рукой своей из-под матраса узел заветный дрожа достает. Падает навзничь и ближник зовет. «Вот», — говорит он, — «большими трудами это скопил я, но только меж нами тайной навеки останется пусть. Знайте ж о том, что не смерти боюсь. Но опасаюсь я, чтоб не попал в руки бездельников мой капитал и не достался кому-нибудь вором. Это бы было бедой и позором. Лучше заройте его под забором, лучше смешайте землей и сором, бросьте его под колеса телег, в грязь непролазную, в глину, снег». Так он сказал и почил навсегда, чтобы уже не узнать никогда. он, позабывший о людях и Боге, что, как просил он в проезжей дороге, все его деньги к монете монета. Храму дорога проложена эта.
Дружба отшельника с медведем. Один старец по имени Мелхиседек поселился в дремучем лесу на большом холме. Там он усердно молился Богу, а для пропитания развел огород и устроил пасеку. Недалеко от его кельи протекала небольшая речка, так что и воды для питья, и приготовления пищи у него было вдоволь. Отец Мелхиседек имел необычайную власть над зверями. Особенно интересна его дружба с медведем, который приходил из лесной чащи, приближался к старцу, и тот надевал ему на шею ожерелье из красных бусин. Старец назвал зверя Михайло. Медведь был огромный, уже старый, весь седой, и многие, приходившие к старцу, с умилением наблюдали, как этот хозяин леса в красном ожерелье сидел у крыльца старческой кельи и терпеливо ожидал себе пищи. Михайло привык приходить к отшельнику как раз тогда, когда старцу подходило время трапезничать. И редко ошибался. Как уж он догадывался, что старец намерен поужинать, остается непонятным. Михайло был очень терпелив. Иногда старец не сразу выходил к нему из кельи. Порою медведю приходилось и довольно долго ждать у крыльца, пока пустынник не вынесет ему остатков пищи со своего стола. Спокойно поев, зверь, совершенно довольный, уходил к себе в лес. Кто-нибудь может подумать, что Мишка сделался совсем ручным и что можно с ним любому чувствовать себя за панибрата. Но это заблуждение. Михайло оставался страшным хищным зверем, который мог растерзать кого угодно. Как-то раз к старцу направился его благодетель, человек, привозивший ему книги и иногда кое-что из еды. Отец Мелхиседек не знал, что к нему едет гость, но Духом Святым был извещен об этом за 2 часа до встречи. Старец взволновался, как бы медведь не встретил путника по дороге и не причинил ему вреда. К счастью, в это время у отшельника находился ученик, и вот пустынник посылает ученика в лес навстречу гостю, говоря: «Поди-ка ты скорее, поспеши встретить гостя. Боюсь, как бы не потревожил его медведь». Тот пошел, но, пройдя совсем немного, услышал крик о помощи и увидел разъяренного медведя, который, поднявшись на задние лапы, с рычанием шел на приезжего. Увидев знакомого ему ученика, старца, Михайло, словно устыдившись, оставил свою жертву и поспешно скрылся в лесу. В целости и сохранности, в сопровождении ученика, добрался путник до старческой кельи и, упав в ноги пустыннику, сказал: «Отче, спасибо тебе! За твои святые молитвы хранил меня Господь от лютого зверя, а я уж было и с жизнью стал прощаться». Старец отвечал: «Благодари одного Господа и пречистую Матерь Его. По вере твоей избавили они тебя от гибели». Удивительно, что за несколько дней до кончины старца Михайло пришел в последний раз, как будто прощался, и исчез, чтобы больше уже не появляться.
Был медведь настоящий, а не ватный, не плюшевый. Выходил он из чащи огромный, рычащий, сучья толстые с треском ломал своей тушью он. Но когда ему старец на шею надевал ожерелье из бус, говорил с ним, лаская его и жалея, когда хлеба давал ему кус. Когда космы Михайлу он гладил густые своей старческой слабой рукой, то он видел, что Мишка совершенно другой, что глаза у него золотые. Кто заглянет в суровую душу медвежью, кто поймет, что за думу он в сердце носил, может, к старцу он просто испытывал нежность. Может, зверь этот страшный просто старца любил?
Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский патерик для детей». Злосчастная смерть инока. Жили на свете сколько-то лет назад два монаха инока. Кельи у них находились рядом, поэтому они сильно сдружились и, наконец, полюбили друг друга братской любовью. Оба старались угодить Богу суровой монашеской жизнью, молитвой и чтением Священного Писания. Только вот через какое-то время один из них стал замечать, что другой отходит от строгих иноческих правил и стал услаждаться пищей. То одного вкусного поест, то другого. «Ты что же это, брат?» – спрашивает первый. «Так не годится. Ты ведь отлично знаешь, что совершаешь грех. Мы же с тобой обещали Богу, что будем умерять свой аппетит и будем есть самую простую пищу, и только для того, чтобы поддерживать свои силы. И нам никак нельзя нарушить данный нами обет». «Ничего страшного», — отвечал ему второй. «Сам согрешу, сам и попрошу у Бога прощения». То есть этот монах собирался покаяться. Когда христиане просят Бога простить их, это называется покаянием. Мол, я сделал то и то, Господи, прости. Говорят они, обязательно в присутствии священника, или, говоря простым языком, батюшки. И священник прощает грехи, потому что ему дана такая власть от Бога. Сказать-то он сказал, а на покаяние в церковь все не шел. Прошло еще несколько дней, а потом и недель, и месяцев. И вот этот брат, став на скользкую дорожку угождения своему желудку, совершил новый дурной поступок, который среди обычных-то людей считается постыдным, а уж для монаха это настоящее преступление. Он начал пить вино. И так он пристрастился к винному дурману, что стал превращаться в пьяницу. Первый брат несколько раз пытался урезонить его, потому что скорбел о его погибающей душе. И оттого уговаривал очень мягко, с большой любовью. Но несчастный грешник сначала только отшучивался и отмахивался, а потом попросту стал злиться. Однажды он бросил такой злобный взгляд на своего друга, что тот прекратил всякие попытки его остановить, а только потихоньку в своей келье за него молился и даже иногда проливал слезы. Так ему жалко было товарища. А бедный монах-пьяница думал так: «Бог милостив к согрешающим, да и времени у меня отстать от своей привычки впереди еще много. Небось еще успею покаяться и заново начать жизнь, такую же, как вел раньше. Ведь я еще молодой, и все у меня впереди». Ох, как же он ошибался. Мы же не знаем, какой срок отпущен нам Богом для земной жизни. Да и за наши плохие дела Господь даже то время, что нам положено было прожить, может сократить. Теперь поглядим, что случилось дальше. Однажды первый монах, закончив вечерние молитвы, усталый присел к своему столику и преклонил к нему голову. И погрузился он словно бы в легкий сон. Сон не сон, а какое-то видение, очень ясное, как наяву. Видит он реку, ту самую, которая протекала в их местах. На берегу сидят какие-то два черных страшных человека с удочками в руках. Первый забрасывает свое удилище, дергает и ничего не вытаскивает. Тогда другой говорит ему: «Как ты неискусен, не умеешь толком ловить. Погляди-ка, как надо». С этими словами погружает он крючок в глубину и вытаскивает из воды монаха в полном облачении, во всей той одежде, которая полагается монахам. Присматриваясь, брат заметил, что это тот самый друг, который легкомысленно ввергал себя в обедение и пьянство. Очнувшись от своего видения в страхе, немедленно идет он посетить своего товарища, которого видел пойманным на удочку. Приходит он в келью и видит ужасное и горестное зрелище. Он находит брата уже мертвым, лежащим на полу. На столе стоит недопитая чаша вина. Так и застигла смерть брата в самый момент греха, так и перешел он в другой мир пьяницей и нераскаянным. Значит, те два черных демона, которые представились первому иноку в видении, забрали душу несчастного чревоугодника. Как жаль его! Хватит ли нам слез оплакать его печальную участь? Нужно нам плакать и о себе, ведь мы так часто делаем то, что обижает Бога, что Ему никак не угодно.
Боже наш, Боже наш, Боже, Боже наш, прости монаха. Он забыл про свой обет, он не знал Господня страха и погиб во цвете лет. Он принес злосчастной страстью, до того уже ослаб, что под демонской властью был покорный жалкий раб. Разве мало там примера? Так запомним навсегда, если в нас угасла вера, значит, к нам спешит беда. Коль мы к Богу равнодушны, нерадивы, непослушны, любим праздность и покой, и обычай любим свой, обязательно в свой срок очень плохо нам придется, или, может, обойдется. Не надейся, мой дружок, не надейся, мой дружок. Так не будем же беспечны, чтоб в награду дал нам Бог в жизни новой, бесконечной, свой украшенный чертог, чтобы вел нас всех небесный, милосердный наш Отец в драгоценный свой чудесный и сверкающий дворец.
Инок Лаврентий. Жил в Галинской пустыне инок по имени Лаврентий. Он был скромным, тихим и безответным. А что такое безответный? Такие люди встречаются очень редко. Вот мы, например, разве мы безответны? Нам скажут одно слово, а мы в ответ целых пять. А если нас упрекают за наше неправильное поведение, то мы сразу начинаем оправдываться. Мы хотим показать, что совсем не виноваты и что нас обвиняют напрасно. А инок Лаврентий был совершенно безответный. Все терпел, всему верил. Не верил он только всяким глупостям, но терпел и их. Он знал, время пройдет, а с ним и все пустое минится. Одна только правда останется. Лаврентий в монастыре был садовником. Это такое ему было дано дело или послушание. И все заметили, что те деревья, которые он сажал, дают больше плодов, а плоды всегда самые вкусные. Груши это, сливы или яблоки, все равно. Словно бы деревья знают, с какой молитвой они посажены. А работал Лаврентий действительно всегда молясь. Копает или поливает, губы у него постоянно шевелятся. Это значит, что он просит помощи у Иисуса Христа или Матери Божией. Поэтому у Лаврентия всегда урожай. И к тому же на его деревья никогда не нападают гусеницы. Всякие вредные насекомые боялись святой молитвы монаха. Лаврентий не только был тихий и безответный, но еще и воздержанный. Это какой? Такой, который сам себя удерживает от удовольствий. И не только от удовольствий, а даже от того, чтобы поесть досыта и поспать в волю. Все смотрели на него и удивлялись. Как это он может так мало спать и так мало есть? И вообще, неужели ему ничего не надо? Но все понимали, что он особенный, и старались брать с него пример. Лаврентий берег каждую крошку хлеба, поест, а потом со стола в ладошку соберет самые маленькие хлебные частички. И его спросят: «Лаврентий, но зачем ты этим занимаешься? Ведь хлеба в монастыре достаточно». А он отвечал: «Хлеб великое дело. Это дар Божий, и пренебрегать им не годится, грешно. А как он ел? Чаще всего сидит за общей трапезой и только делает вид, что кушает. Встанет из-за стола, а вид у него довольный и радостный, как будто съел целый обед. Вот так он себя приучал к дисциплине. Он привык питаться очень скудно, и ему хватало, потому что на самом деле человеку нужно очень мало пищи. Если же Лаврентия угощали чем-то повкуснее, то он от угощения не отказывался, чтобы никого не обидеть, а только говорил: «Ну, такой обед только у царя, да у нас». Однажды заметили, что инок Лаврентий исхудал и стал прозрачным, как тень. Оказалось, что он так много молился, что совсем забыл про сон и еду. Братья подумали, а не впал ли он в прелесть. Прелесть у монахов — это совсем не то, что у нас. Мы говорим: «Ах, какой цветок, ну просто прелесть!» А у иноков прелесть — это когда кто-нибудь сам себе очень нравится. Вот он служит Богу и думает про себя: «Наверное, я уже стал святой. Много молюсь, много кладу поклонов, почти не ем. Да и на работе я впереди всех. Видно, остальным уже пора брать с меня пример». Такого человека называют прельщенным. Значит, он совсем потерял голову и надулся от важности. Старец, который был наставником Лаврентия, решил проверить, не в прелести ли его ученик. Может, он так возгордился, что теперь и слушаться не будет? И послал одного монаха поздно вечером, когда уже все спать ложились, пригласить Лаврентия на чай. Лаврентий очень удивился и сказал: «Как же так? Я никогда после вечерней молитвы ничего не позволял себе съесть». Посланный монах ответил: «За послушание, отец мой, исполни, что повелели». И подвижник, который привык точно исполнять все приказания старца, послушался и пошел пить чай. И его старец тогда понял, что Лаврентий по-прежнему остается скромным и что слушаться для него, как и раньше, самое главное. Инок Лаврентий был страшно терпеливым. Стоял он как-то в церкви, а служба была долгая. И так ему вдруг стало плохо, и ноги заболели, и сердце, и голова, совсем не умочь. И подумал он: «Наверное, надо срочно идти в больницу, а то еще упаду». Но потом решил: «Нет уж, если умирать, так лучше в церкви, а то пойдешь в больницу, да и умрешь по дороге. Что бы ни было, достаю до конца. Это Богу больше понравится, чем если я как трус с поля битвы побегу». И Господь вскоре наградил стойкого и верного инока. Лаврентий почувствовал огромную радость и прилив сил, и всякая боль у него прошла. Потом он говорил братьям: «Если бы мне и 20 часов пришлось отстоять, я бы никуда не ушел. Давайте мы с вами будем такими же верными и стойкими».
Не о себе Лаврентий думал, а о братьях, и каждого монаха всякий час готов был заключить свои объятия. Подумай-ка, а таково ли у нас? Мы любим папу, маму, Катю, Петю, всех, кто по нраву нам пришлись. А что ж, другие взрослые дети, они враги? А ну-ка, друг, займись. Исследованием чувства к прочным людям, возможно, кто из них обидел нас когда. Ругал или ударил, не беда. Давай про это вспоминать не будем. Знай, не хватает всем им дружбы и любви, и оттого они несносные и злые. А чтобы сделали совсем-совсем иные, ты к ним внимание и ласку прояви. Им видно холодно на свете, одиноко, не повезло в семье и трудно среди людей, не поступай же, как они, жестоко, и, может, станет добряком злодей.
Преподобный Нил спасает пленника. Случилось это много лет назад, когда татаро-монгольское войско напало на нашу землю. Один человек, который был богат, попал в плен врагу и находился в неволе много лет. Немало он перенес унижений и оскорблений от захватчиков, претерпел и голод, и побои, Но не это больше всего его удручало, а то, что не может увидеть свою семью, свою жену и детушек. Он даже не знал, что с ними, живы ли они, здоровы ли. Даже и малую весточку не мог он им послать. Да и было в те времена не то, что сейчас. Не существовало ни поездов, ни автомобилей, ни самолетов, и мобильные телефоны тогда еще не успели изобрести. Почту доставляли на лошадях по плохим дорогам или на лодках по рекам. И ехать с письмом приходилось целые недели или даже месяцы. Но кто же поскачет с письмом от бедного пленника? Враги? Не будут ли они делать этого? Зачем они станут помогать русскому купцу? Вся их забота была в том, чтобы обобрать его до нитки. Что они и сделали. Так и пропал бы в плену бедный узник, если бы не верил в помощь Бога и его святых угодников. День и ночь он взывал к ним о помощи. И вот однажды ночью тьма вокруг лежащего купца озарилась, и он увидел старца, словно сотканного из света. «За твои молитвы, — сказал чудесный старец, — и за любовь к Богу и Родине ты получишь свободу, но ты должен выполнить одно условие». «Какое? — спросил пленник. «Ты сможешь бежать, если будешь иметь при себе икону преподобного Нила». «А кто это? — спросил пленник. И где же мне достать его образ?» Но старец исчез, подобно сверкнувшей молнии, так что ослепленный купец некоторое время ничего не мог видеть. Наконец он пришел в чувство. Он радовался, но в то же время находился в недоумении. Он ломал голову. Кто же этот преподобный Нил, о котором слышал впервые, и где живет? Пленник стал призывать неизвестного Нила на помощь, хотя и не ведал его. Он не прекращал молитвы, и слезы текли по его щекам. И вот в другую ночь является ему тот же старец, что и в прошлую, и говорит: «В Белозерской местности обретается Нил в 12 днях пути от Кириллова монастыря». Вскочив с постели, пленник яснее хотел разглядеть лицо явившегося и подробнее расспросить его, но опять так же быстро стал невидим старец, оставив за собой струю света и благоухания. Теперь несчастный узник окончательно понял, что святовидный старец послан ему Богом, и начал молиться святому Нилу, чтобы вызволил его из неволи. И все никак не мог понять, где же достать ему икону святого. И в третью ночь является ему старец и оставляет у изголовья его постели свой лик, изображенный на листе. В этой иконе пленный купец сразу узнал самого старца и понял, что он и есть преподобный Нил. А старец Нил говорит ему: «Человек Божий, возьми этот лист и поспеши на родину». Со слезами стал молить пленник Господа и его угодника указать ему путь, чтобы избавиться от неверных, ведь у дверей была стража, а потом еще нужно было пройти через татарский стан незамеченным. И тогда услышал он голос: «Иди ночью в степь, и увидишь пред собою яркую звезду, следуй за ней, и уйдешь от рук врага». Узник, положившись на Бога, на следующую ночь смело пустился в путь. Стража в это время, как завороженная, глядела на необыкновенно яркую звезду, повисшую в небе над самым татарским расположением. Русский же купец дерзко и уверенно шел вперед, держа перед собой икону преподобного Нила. Некоторые воины выходили из шатров, но не видели русского, который храбро шел прямо на них. И так прошел насквозь весь боевой стан и направился в безбрежную, неведомую степь. С собой у него было немного хлеба, и дивная звезда вела его по обещанию Нила, пока не встала на горизонте заря. Тогда услышал он за собой топот коней и крики опомнившихся преследователей. В ужасе он упал на землю, моля Господа сохранить его и прижимая к груди образ преподобного Нила. И Господь снова скрыл беглеца от взора варварских всадников, так что они с воплем пронеслись мимо. День и ночь странствовал он в бесприютной степи. И вот подходит он к реке, глубокой и быстрой, хотя и не широкой, а перевозчика нет, и течет она через всю степь. Варвары знали, что никак нельзя миновать реку, и гнались до ее берега с твердой уверенностью, что настигнут свою добычу. Увидев его издали, они устремились на него с дикими криками, и обнаженными кривыми саблями. Они стреляли в него из луков. Он же, не видя ниоткуда спасения, оградился крестным знаменем и бросился в реку. Река была бурная, а беглец почти не умел плавать. Но вот чудо! Понесся по волнам и не тонул. И напрасно враги пускали в него с берега стрелы. Его охраняла сила Божия. Быстрее их коней мчала его река. Они же вскоре повернули вспять, считая его уже утонувшим. Наконец река, сильно преснувшей волной, выбросила купца на противоположный отлогий берег, откуда он беспрепятственно шел через степь, питаясь семенами трав и непрестанно призывал в молитвах Господа и его угодника Нила. Река, которую он переплыл, называется Северный Донец. В то время она служила границей между свободной Русью и землями, захваченными Крымской Ордой. Освобожденный пленник благополучно достиг дома. Вскоре он предпринял паломничество в Белозерье, чтобы поклониться местам, где некогда совершал свои подвиги преподобный Нил. Ведь о помощи святого бывший пленник не забывал ни на минуту.
Какой удел ни родины, ни воли, где близкие, что с ними, как они? Неведомо. В страдании и боли свои влачил несчастный узник дни. Шумел бивак татар, пришедший с битвы, шел от костров тяжелый смрадный дым, а он лил слезы и шептал молитвы. Предстал ему одной глухой ночью в сиянии чудном преподобный Нил, и, устремивший на страдальца очи, проникновенно с ним заговорил. Он оживил его своей речью, он пробудил его от тяжких дум, сказав ему: «Пройдешь сквозь смерть и сечу, преследуя полночную звезду. Икону дам тебе взамен, считая, от басурман она тебя спасет, от сабель их, от стрел свистящих стаи и от холодных быстротечных вод». И все сбылось. И точно так случилось. Из плена был страдалец изведен за веру, за моление. Принял он свободу, как божественную милость.
Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский потерик для детей». Приключения Зосимы и Василиска. Два старца, Зосима и Василиск, решили поселиться в сибирском лесу. Они хотели уединенной иноческой жизни. Правда, они некоторое время колебались, потому что знали, что Сибирь – суровый край, там холодный климат, вечно мрачные горы, темные нелюдимые леса, где бродят дикие звери, и необитаемые места, куда заходят только охотники на пушного зверя, соболя, куницу и горностая. Еще больше смущало старцев то, что среди охотников в большинстве своем были иноплеменники, не христиане, люди грубые, необразованные и иногда жестокие. Это были часто кочевники, а то и ссыльные каторжники, которые бывают иногда опаснее зверей. Но все-таки, в конце концов, Зосима и Василиск вырыли себе землянку довольно далеко от ближайшего селения, в глухом лесу. А один верующий в Бога крестьянин, добрый и честный, обещал в течение зимы привозить им пищу, а весной забрать их из леса. В землянке было холодно, потому что сибирские морозы пробирались внутрь. Ужасные ветры и метели бушевали вокруг нее, но молитва, как огонь, согревала старцев. На эту зиму, к сожалению, они запасли себе мало еды. И вскоре, как не скупо расходовали старцы свои запасы, они обнаружили, что ржаной муки, из которой они пекли себе хлеб, надолго не хватит. Поэтому они стали размалывать древесную кору и примешивать ее к муке. Недалеко от них протекала речка, и пока в ней не замерзала вода, им удавалось иногда поймать немного рыбы. Но потом реку сковал лед, и даже эта пища стала им недоступна. Наконец пришел день, когда вся их мука, даже смешанная с корой, вот-вот должна была закончиться. Все остальные припасы тоже были на исходе. Крестьянин, который взялся им помогать, долго был занят работой, но постоянно помнил о бедных странниках. Наконец он собрал для них продукты и повез в лес. Однако, как жаль, до землянки добраться не сумел, потому что лошадь с провизией застряла в глубоком снегу. Крестьянин оставил продукты в лесу, а сам пешком дошел до жилища старцев и рассказал им про место, где сложил всю еду. Так что им пришлось забирать продукты из лесу самим. Они пошли по следам крестьянина и нашли указанное место. При этом они чувствовали к своему помощнику глубокую благодарность. К несчастью, хлеба, на который они так рассчитывали, среди продуктов не оказалось, а была мука, крупа и лук. Они от голода едва стояли на ногах, и им нужно было возвращаться обратно, так и не подкрепив слабеющие силы. При такой слабости они даже не могли перетащить все привезенное в свою келью. Старец Василиск, который провел все свое детство в нужде и бедности, и поэтому был опытнее Зосимы, догадался, как быть. Он снял с себя балахон, расстелил его и в нем размешал снег с мукой. Потом они развели костер, возле которого разогрели и стали месить это тесто. И напекли себе лепешек. Эти лепешки придали им бодрости, и они перенесли все запасы в землянку, благодаря Господа. Теперь они могли прожить здесь почти всю зиму в трудах и молитвах. К весне наши пустынники снова ожидали приезда крестьянина. Они надеялись, что он появится в лесу еще прежде, чем реки начнут разливаться, потому что в половодье по тайге уже не проехать, не пройти. Но крестьянина что-то задержало. Должно быть, что-то серьезное случилось у него, иначе он обязательно приехал бы. Тем временем сибирские реки вскрылись ото льда, и воды их широко разлились. И старцы решили оставить землянку, чтобы самостоятельно найти дорогу к ближайшему поселению. А было туда 40 верст пути. Они думали, что доберутся дня за три, а на 3-то дня пищи им хватит. И вот, собрав все нужное для путешествия и уложив вещи, книги, иконы, посуду, огниво и кремни для добывания огня, топор и прочее, а также оставшийся съестной припас, они утром рано, исполнив все свои молитвенные правила, вышли из кельи и подожгли ее. Они не хотели, чтобы в ней поселился какой-нибудь беглый разбойник. Но они опасались, что нечаянно перейдут на ту сторону горного хребта, где на сотни верст ни души, и поэтому свернули в сторону. Получилось не намного лучше. Старцы потеряли нужное направление. Они шли 3 или 4 дня и видели только одни непроходимые леса и высокие горы. И, наконец, поняли, что заблудились. Поэтому, не зная, сколько им еще блуждать, они старались есть как можно меньше и к вечернему отдыху совсем бывали без сил. Тогда они разводили огонь и устраивались на ночлег. Так они бродили целую неделю и уже не знали, куда идти, где искать дорогу. А между тем погода испортилась. Небо покрылось тучами, ветер страшно завывал на всем безлюдном пространстве. Положение их было ужасным. Если бы они не надеялись на Бога и не молились бы Ему непрестанно, то, конечно, погибли бы. Но они продолжали идти, измученные и голодные. А мука и сухари, единственная оставшаяся у них пища, почти совсем закончились. Старцы разваривали их в воде, и получалась жиденькая похлебка, которую они съедали раз в день вечером и ложились спать. Отец Василиск, видя, что отец Зосима совсем ослаб, даже и похлебку почти не ел, чтобы Зосиме доставалось побольше. Отец Зосима заметил это и стал искать ягоды рябины, уже засохшие и подгнившие, потому что дело было к весне. И это немного подкрепило обоих. Однако и рябины в лесу было очень мало. У отца Василиска лыжи не были подбиты мехом, поэтому при подъемах в гору он скользил назад и от этого очень утомлялся. А у отца Зосимы лыжи были с подбивкой, и поэтому он один тащил санки с вещами и остатком продуктов. Отец Зосима, видя, как страдает отец Василиск, плакал о нем. О себе же он не думал и смерти не боялся. Старец Василиск, сильный своей верой в Бога, утешал Зосиму. «Не может быть, чтобы Господь наш уморил нас здесь голодом. Я верю, что Он может и нашей скудной и бедной пищей поддержать наши силы и вывести нас к людям». Однажды поднялся сильный ветер с большим снегом и морозом, так что изнуренные путешественники еле-еле продвигались вперед. Теперь путь их пролегал по горам и долинам, где не было леса, и нельзя было достать топливо для костра. А вечер уже наступил. Они остановились на горе и стали смотреть, где бы найти им место для ночлега. В этот самый момент у отца Василиска лопнули на лыжах ремешки, так что идти дальше было невозможно, а починить их на таком ветру и морозе нечего было и думать. К тому же стало темно. Старцы подошли к мелкому ельнику, под которым и решили провести ночь, потому что больше им ничего не оставалось. Им удалось собрать немножко хворосту и хоть как-то обогреться, но спать они не могли, потому что сильный ветер с метелью тушил огонь, и лежавших старцев беспрестанно засыпало снегом. А ведь одежда на них была вся изодранная и обгоревшая. Утром, после бессонной ночи, отправились дальше. Вскоре путь им преградила река, которую надо было как-то переходить. Они увидели, что разлившаяся вода стоит вровень с берегами, но от сильного мороза в предыдущую ночь она казалась замерзшей. Отец Василиск пошел вперед. И так как он был легче и меньше ростом, то и перешел благополучно. А отец Зосима, перейдя почти всю реку, вдруг провалился и погрузился в воду по самую грудь. Тут он решил, что пришел его смертный час, потому что на ногах у него были лыжи, которые невозможно было сбросить. Они застряли во льду и снегу, и никак нельзя было выпутать ноги. Тогда оба старца горестно возопили: «Пресвятая Богородица, Владычица Небесная, теперь ты помогай нам!» И старец Василиск подал товарищу руку. И внезапно, помощью Богородицы, ноги отца Зосимы освободились от пут, и отец Василиск с легкостью вытащил его из воды, и оба тотчас достигли берега. Потрясенные этим чудом и истомленные переходом, они не могли идти дальше. Санки и вся поклажа промокли. К счастью, огниво и кремни были у отца Василиска за пазухой. Счастье и то, что на этом берегу они нашли много сухих деревьев. Отец Василиск, совершенно ослабевший, опустился на земь. Он лежал и не мог встать, не говоря уже о том, чтобы рубить дрова для костра. А отцу Зосиме было делать это очень трудно, потому что одежда на нем была как ледяной панцирь. Пришлось ему раздеться до рубахи, и так он бегал, чтобы согреться, и заготовлял дрова. И развел огонь, и старцы согрелись и починили лыжи. Тут они оставались целые сутки и съели только чуть-чуть сухарной похлебки. На завтра они уже не могли тащить с собой санки с поклажей, настолько ослабли. Поэтому оставили все под большим деревом и запомнили это место. А с собой они взяли только маленькое Евангелие и книгу преподобного Исаака Сирина, а также сухарные крошечки. Сумочку с ними понес отец Зосима. Долго не видели они ни тропинки, ни каких-либо следов человеческого присутствия. И пришло им на ум дать обещание Господу, что если Он выведет их к людям, то оставшуюся жизнь они проведут в самом суровом воздержании и несравненном угождении Ему. И вскоре после того, как дали они Богу это обещание, они вышли на лесную дорогу. И сели они, обессиленные, возле нее отдыхать. Они очень были рады, но от слабости не могли идти дальше. Старец Василиск предложил отцу Зосиме идти по дороге до селения одному и вернуться с лошадью. Но старец Зосима ответил: «Лучше умру вместе с тобой, а тебя одного не оставлю. Что мне жизнь без тебя?» И так, немного отдохнув, почти полумертвые, поплелись они по дороге и увидели след собаки. Следы привели их к большой сибирской реке Томь, где они нашли человеческие следы. С трудом они разобрались, куда ведут эти следы, и по ним вышли на дорогу, по которой, идя то через лужи, то через снег, прошли еще несколько верст, пока не заметили вдали большую деревню. Радость старцев была так велика, что они плакали и благодарили Бога за то, что, испытав их, сохранил им жизнь. И еще они благодарили Его за то, что за все время их трудного пути не дал Он им впасть в полное отчаяние. Все-таки даже и в самые страшные минуты верили они, что Господь их не оставит. Так и случилось. Жители деревни, увидев этих двух живых мертвецов, отнеслись к ним с лаской и любовью, старались обогреть и накормить их. Но есть старцы не могли нормальную пищу еще очень долго. Их хворали целых 2 месяца. Потом их переправили на подводах в город, и никогда они не могли забыть своих приключений в сибирской тайге и о том, как велика была к ним милость Божия.
Два прекрасных старца, эти Божьи слуги, шли, терпели голод, холода и вьюги, по тропам звериным, по местам безлюдным, да по склонам трудным, да по острым льдинам, по равнине дикой, водам беспокойным, все тайгой великой, лесом чернохвойным. Снег слепил им очи, ветер был как бритва, не было уж мочи, да спасла молитва. Вкруг немые горы, как стена, вставали, но скитальцы взоры к Богу обращали. И друг другу были, как родные братья. Горячо молили старцы Божию Матерь. В порванной одежде друг к другу жались. В вере и надежде шли вперед, мужались. Так и ты в дорогу смело собирайся. Уповай на Бога, спять не озирайся. А коль беды близко и слабеют силы, вспомни, Василиска, вспоминай Зосиму.
Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский патерик для детей». Как чуть не погиб город.
Ну, кто такой для всех людей юродивый? Кривой, да глупый, да еще уродливый. Смешит, теребит прохожих так и сяк, а надоест кричать: «Катись-ка вон, дурак!» Иной на чудо-юдо просто пялится, но кто-то вдруг возьмет да жалится, копейку кинет или куз горбушки для бедного забавника Петрушки. Ах, как бы знать им, кто порой скрывается за этой смешной, а то отвратительной маской. Небось, со страхом жили бы да с опаской. Бывает, чтобы скрыть свой дух и превосходство, великий человек берется за юродство и облачается в одежду, хуже нет, или квохчет курицы, или бронит весь свет. Но иногда в его речах безумных мелькнет такое, что людей разумных как будто бы толкнет, и вдруг их озарит: «О, Боже, он ведь правду говорит». Мы обходились с ним небрежно и жестоко. Мы думали, что речь его пуста, а проморгали в нем провидца и пророка, особого избранника Христа.
В городе Устюг жил некогда Прокопий. Он был юродивый. Юродство — это такое кривляние и очень странное поведение. Юродивый может надеть на голову кастрюлю или на одну ногу ботинок, а на другую — валенок. Он может вдруг закукарекать, а может заухать совой. Плачет, когда все смеются, и смеется, когда другие льют слезы. Юродивый может ходить с комком грязи по селу и кричать: «Кому свежего хлебушка? Хлеб только что из печи. Отдаю почти за даром». То есть он ведет себя совсем как клоун, дурачится по-всякому, смешит народ, рожицы всякие корчит. Но бывают чудаки, которым Бог действительно не дал ума, а бывают юродивые ради Христа. Они только прикидываются чудаками или ненормальными, только притворяются глупыми или смешными, чтобы никому и в голову не пришло, что они и умны, и догадливы, и сильно веруют в Бога, и даже по милости Божией могут узнавать будущие события и сообщать о них людям, то есть пророчествовать. Таким именно юродивым и был блаженный Прокопий. Он вел себя как забавный и бедный дурачок, но видел и понимал больше любого умного. Надо сказать, что во времена Прокопия люди в его родном городе стали забывать Бога и совершать недобрые и некрасивые поступки. Господь долго это терпел, но, наконец, разгневался и решил истребить город Устюг градом и молнией. Никто из устюжан об этом даже и понятия не имел. А вот Прокопию Бог открыл свое намерение. Однажды Прокопий пришел в церковь и громогласно объявил народу: «Покайтесь, братья, в своих грехах, чтобы получить от Бога милость. Если же не покаетесь, все погибнете от огня и града». Люди, конечно, не поверили ему. Что с него возьмешь? Болтает неведомо что. Некоторые спрашивали: «Что он там такое говорит? Еще ни один город не погибал от града. Неужели мы будем слушать дурака?» А святой не переставал твердить свое и на завтра. На третий же день, выйдя из храма, он пошел по всему городу и уже со слезами всех убеждал, чтобы позаботились отвратить грядущий гнев Божий. Он дергал прохожих за полы одежды, становился перед ними на колени прямо в грязь, но напрасно. Жители и тут не послушали его. Тогда он пришел на свое обычное место — на паперть церкви Пресвятой Богородицы. Паперть — это возвышение перед входом, как только поднимешься по ступенькам. Из паперти, с великим плачем, Прокопий начал умолять уже не людей, которые его не слушали, а самого Бога. Он умолял его пощадить и город, и всех граждан. Через неделю после этого, в полдень, вдруг внезапно нашло на город необыкновенное облако, и днем сделалось темно, как ночью. Видя это страшное явление, люди, недоумевая, восклицали: «Что же это такое?» И вдруг с четырех сторон охватили город грозные тучи, беспрестанно стало бороздить небо молния, раздались такие ужасные раскаты грома, что даже земля заколебалась, и воздух сделался удушливым до крайности. Тут только народ вспомнил слова Прокопия о грозящей городу гибели, и тотчас все бросились в соборную церковь Пресвятой Богородицы. Они со слезами стали просить Господа о помиловании. Вместе с народом пришел и блаженный. И, упав пред иконой Пресвятой Богородицы, также молился. Он лежал ничком, и грудь его сотрясали рыдания. Молитва о помиловании была услышана. Во время всенародного молебна ветер вдруг переменился, и тучи повернули в необитаемые пустынные места. Там, над лесом, выпал столь необычайный град, что был подобен камням. Эти градины были такой величины, что даже ломали деревья. Вдобавок ко всему от молнии пошли пожары. Страшен огонь в лесу. Воздух колеблется от жара. Подгоревшие ели или сосны рушатся с грохотом, взметая облака искр, дыма и пара, как будто происходит взрыв. В воздухе носится копоть и пепел. Можно себе представить, что было бы с городом. Но буря повернула в сторону, и ни молнии, ни невиданного размера градины не упали на него. И никто из людей не пострадал, и домашний скот тоже остался невредимым. Так святой блаженный Прокопий, юродивый ради Христа, спас Устюг от верной гибели.
Свистело вьюга, летели нарты, и бес лукавый смешал все карты. Собаки влево, возница вправо. Постой, любезный, куда ты, право? Но у каюра кураж отвага, и вот уж люди на дне оврага. Все вперемешку, собаки, сани, ремни, поклажа, и люди сами. И что бы было, скажи, пожалуй, наверное бы дело совсем пропало. Что ж, были б живы, да неизвестно, когда бы не с ними камчатский Нестор. В той круговерти его моления спасли от смерти и от ранения. Изгибла яма, наверх дорогу нашли коряки. И слава Богу!
Удивительное событие. Эта история случилась с Нестором, получившим прозвание Камчатского. Отец Нестор совершил настоящий подвиг, отправившись из столицы на самую окраину России, на Камчатку, где жили в то время дикие, необразованные племена коряков, ламутов, эвенков. Жили в смрадных юртах, одевались в шкуры и пасли оленей. И вот этих людей, которые верили в своих башков, вырезая их из дерева и кости, Нестор стал приводить к вере в истинного Бога, Иисуса Христа. Ему приходилось для этого разъезжать по стойбищам и разделять с местными жителями все трудности их существования. Зимой камчатский климат очень суров. Здесь сильные морозы, много снега. Если бы не замечательные ездовые камчатские собаки, то не проехать было бы ни от стойбища к стойбищу, не отправиться на охоту на песца, тюленя или медведя. Собаки, вереницей запряженные в сани нарты, на снежной целине не только заменяют собой лошадь, но превосходят ее. Ведь ни одна лошадь не сможет одолеть рыхлый снег и увязнет в сугробах, выбившись из сил. А легкая собачья упряжка версту за верстой мчится вперед быстрее ветра. Собаки очень смышленые и отличаются прекрасным чутьем. Поэтому во время больших переездов по незнакомой местности нужно целиком им доверять. Они никогда не подведут. Они всегда чувствуют, если впереди какая-нибудь опасность, и никогда не пойдут прямо, а свернут в сторону. И вот что произошло однажды с отцом Нестором, когда он вместе с погонщиками-коряками ехал на собаках зимой. Ехали быстро, чтобы добраться до юрт засветло, потому что ночью ехать невозможно. В пути их застала метель, и проводнику каюру уже труднее стало различать дорогу. Ему казалось, что нужно забирать вправо, он был просто уверен в этом. Но собаки упорно тянули влево. Каюр рассердился, он стал кричать и бить собак палкой. Они визжали, но продолжали увлекать нарты влево. Отец Нестор вынужден был вмешаться. Он чувствовал, что собаки не могут ошибиться и все делают правильно. Однако упрямый каюр настоял на своем и погнал таки собак в правую сторону. Впереди была неизвестность, только в белой мгле еще угадывался расстилавшийся перед ними бесконечный снежный простор. Собаки, позабыв недавнюю трепку, весело бежали по ровному пушистому снегу. Как вдруг случилось неожиданное. Передовая упряжка вместе с собаками и ездоками обрушилась куда-то вниз. За нею полетели вторая и третья подводы. Все произошло мгновенно, Никто ничего даже понять не успел. Люди пришли в себя и поняли, что с ними, только когда очутились на дне оврага глубиной около 10 метров. Хорошо, что во овраге лежал толстый слой мягкого снега, иначе все убились бы или покалечились. Удалось отделаться лишь легкими ушибами и небольшой поломкой одной нарты. Между тем время шло. Бедный каюр, который так стоял на своем, теперь глубоко раскаивался, что не поверил умным собачкам. И как теперь было выбираться из этой глубокой ямы? Наконец один каюр с великим трудом вскарабкался наверх и, намотав на руки ремень, которым были привязаны собаки к нарте, стал сушеной рыбой юколой заманивать всю голодную упряжку за собою наверх. Собакам было страшно трудно, они подняли неистовый вой, но, чувствуя сильный голод, из последних сил начали тянуть нарты по крутизне. Другие каюры на руках подавали вперед и вверх нарты, напрягаясь до крайности, потому что обрыв был почти отвесным. Отец Нестор оставался позади всех, решив идти последним. Постепенно, одну за другой, выволокли всех собак с нартами, а потом, обвязав ремнем за пояс, втащили наверх и отца Нестора, который получил немало ушибов и ссадин, но, выбравшись, смиренно поблагодарил коряков. Наконец, собрав и приведя в порядок поклажу и отремонтировав сломанные нарты, они смогли тронуться в дальнейший путь. Не раз потом отец Нестор бывал он на краю гибели. Голодал, замерзал, тонул в ледяной воде, бывал застигнут бураном в открытом поле. Но никогда ничто не могло ему помешать нести Слово Божие людям, находившимся в темноте невежества. Он просвещал их, лечил, учил и старался, как мог, облегчить им их суровую жизнь.
А как едят в монастырях? Войдут без толкотни в дверях, потом за стол простой и длинный садятся не спеша и чинно. И каждый кушает монах всегда с молитвой на устах. Поэтому любое блюдо так вкусно. Это ли не чудо? Выходит, что всесильный Бог такую пищу сделать смог. Сидят без лишних разговоров, сидят, не поднимая взоров. А в это время чтец для них читает из священных книг и не истории пустые, а только про года былые, как жили некогда святые. Молились днем и даже ночью нередко не смыкали очи. В келейке малой при свечах крест полагали на плечах. Спокойный, вдумчивый отец для братьев читает чтец не для потехи, не для вида, а для спасения души. Поет в торжественной тиши апостол и псалмы Давида. Но вот монахи понемногу кончают трапезу и, встав, поют благодарение Богу, как требуют от них устав. И все расходятся по кельям, к молитвословиям, рукоделиям, и каждый собран и готов пойти на звон колоколов. Когда размеренный и ровный, он всех зовет под свод церковный.
Простите меня, братья. Один юный монах по имени Платон, утомившись с вечера, так крепко спал утром, что не слышал, как колокол зовет всех на утреннюю воскресную службу. Прибежал он в храм с большим опозданием, когда уже успели прочитать вслух главную книгу Евангелия. «Что я наделал?» — горестно подумал юноша. «Какой стыд! Какой ужас!» Выйдя из храма, он возвратился к своей келье, сел под деревом и стал безутешно плакать. Служба в церкви кончилась, и все собрались на трапезу. Трапеза — это по-церковному завтрак, обед или ужин, вообще еда. В монастырях едят по-особому, строго, так же, как принято там делать любое дело. Ну, в нашем случае до следующей службы было еще далеко. Монахи только что вернулись из церкви. И все были в наличии, и все вот-вот собирались приступить к трапезе. Ждали лишь юного Платона, а он все никак не приходил. «Подождем», — сказал старец Михаил, который очень любил юношу, и послал одного монаха, переписчика священных книг, разыскать Платона. Тот искал долго и, наконец, нашел юношу инока, плачущим, в траве, под тенистым деревом. Вернулись они уже вместе. Когда Платон вошел в трапезную и увидел настоятелей и братьев, сидевших за столом, то еще больше смутился. Он упал наземь и с горькими слезами стал у всех просить прощения. Он повторял: простите меня, братья!» и плакал, плакал безутешно. Старец с братьями подняли его, начали успокаивать и спрашивать, «Отчего он так горько плачет?» Но юноша от слез уже не мог говорить, и тут переписчик, который нашел Платона, рассказал о причине великой скорби юного монаха. Все братья, услышав рассказ, умолкли, и каждый вздохнул сам о себе. Ведь никто из них не был таким совестливым, как Платон. Никто из них не смог бы с таким плачем укорять себя за совершенный проступок. Мало кто из них мог бы в присутствии всех так горячо просить прощения. Наконец, все с трудом утешили юношу и усадили с собою за стол. Однако он не мог есть, так был огорчен и расстроен. И все еще утирал слезы. Постепенно он успокоился, и его оставили в трапезной одного, а старец с учениками вышел. Платон сумел проглотить несколько кусочков, а в это время старец в другом помещении говорил ученикам, что они должны так молиться, чтобы их любовь к Богу была как огонь, такая же, как у юного Платона. Осталось нам сказать, что когда Платон сам сделался настоятелем и учителем монахов, то вел несравненную и праведную жизнь. Тогда ему уже нарекли имя Паисий, и церковь знает и прославляет его как великого и знаменитого старца Паисия Величковского.
Надеемся, что с пользой для себя ты прочитаешь эту повесть про юношу, что Господа любя, имел высокую взыскательную совесть. Она его терзала за проступок, как обреченного терзать бы стал палач. Она ему не делала уступок, она его вергала в горький плач. В такой горячий, бурный, безутешный, что братья не знали, как и быть. Он мучился и думал: стало быть, я человек дурной и самый грешный. Я к сатане, в его попался сеть, от лености, от праздности, безделья, и нет прощения мне. О, в самом деле, я гадок и достоин умереть. И вот Платон служил примером дивным для тех, кто мнил себя умнее и честней, чем этот юноша. Или будучи невинным, или будучи наивным, или по злочастной гордости своей.
Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский патерик для детей». Про Герасима. В старые времена в пустынные арзамасские леса пришел неведомый странник. Откуда он там появился, мы не знаем. Мы знаем только его монашеское имя – Герасим. Он был молод, но при этом очень молчалив, кроток и усерден. Место, где поселился Герасим, было живописное, но глухое. В народе о нем шла дурная слава. Говорили, что где-то там находится притон страшных лесных разбойников, которые грабили прохожих и проезжих на большой Арзамасской дороге. Но Герасим не испугался. У подножья горы он вскопал огород для своего пропитания и находился в непрестанном труде и молитве. По осени собирал грибы и заготавливал дрова на зиму. Был у него и хлеб. Но у него было мало муки, поэтому он толок в ступке гнилушки и лебеду и примешивал все это к муке. Долгое время он жил совсем один, и никто даже не подозревал, что в лесной чащобе есть такой молитвенник. Но разве можно не заметить горящую свечу? Герасим и был похож на такую свечу. Он весь горел любовью к Богу, а молитва его была, как свет, восходящий к небесам и озаряющий окрестность. Поэтому о Герасиме разузнали все-таки люди и стали к нему приходить в гости. Монах-отшельник тогда сразу оставлял работу, какая бы срочная она у него ни была, и выходил к посетителям со светлой улыбкой на лице. Приглашал он их и за стол в свою убогую келью и угощал, чем мог, луковичкой, репкой, ключевой водой, почивал и своим хлебом. И что же? Хлеб этот, черный, как уголь, и твердый, как камень, казался пришедшим слаще меда. И гости Герасима, вернувшись к себе домой, рассказывали родным про этот изумительный хлеб и говорили: «Ума не приложим, откуда он его берет? Никогда в жизни мы не пробовали ничего вкуснее». А хлеб-то оттого был так вкусен и сладок, что выпекал его святой человек. Это была сладость не сахара, а самого Духа Святого. Многое в жизни Герасим предвидел, словно бы заглядывал в очень далекое будущее. Такую способность дал ему Господь за его строгую молитвенную жизнь и за его высокие человеческие качества, за смелость и щедрость, за его любовь к людям и доброе сердце. Герасим, например, говорил: «Знаете, место тут непростое. Однажды я услышал, как из моей горы раздался колокольный звон, и такой сильный, что казалось, будто и вся земля колеблется. С тех пор звон много раз повторялся, и думаю, что это не случайно. Этим звоном Господь дает знак, что со временем здесь будет какая-нибудь святыня». Да, место это действительно было необыкновенным. Оказывается, Герасим задолго знал, что здесь будет устроена знаменитая Саровская пустынь, и будут стоять храмы. Громкий звон колоколов, раздававшийся в глухом лесу, слышал не один Герасим, но и некоторые жители окрестных поселений. Однако объясняли они его совсем по-другому. По поверью, таким звоном дают о себе знать клады, скрытые в земле, словно просятся наружу. И вот однажды два крестьянина с лопатами и топорами отправились в Саровский лес и стали выпытывать у Герасима, над каким именно местом звонят колокола. Он указал им, и они принялись за раскопки. И нашли не клад, а каменный крест. Потом другой, потом третий. Что такое? Наконец нашли медный складень для святых мощей. И отчего-то им стало страшно. Может быть, они поняли, что Бог их предупреждает: «Перестаньте, это место святое, и нет здесь никаких сокровищ». Они прекратили раскопки, а найденные святыни принесли Герасиму. Через несколько лет святой Герасим вынужден был из-за разбойников покинуть свою гору, которую так любил. Уж очень много в чаще и на лесных дорогах развелось лихих людей. И к нему заходили грабители, но взять у него было нечего. Они пугали его оружием, однако он их не боялся. Но святое уединение его было нарушено. Герасим с немалой скорбью оставил место, где знал каждый уголок. Здесь он столько лет провел в молитве и испытал не только большие трудности, но и радостные минуты божественного утешения. А по прошествии времени там, где Герасим жил в лесу, как и предвидел он по подсказке Духа Святого, построен был монастырь.
В глухом лесу звенят колокола, Но нет ведь никаких колоколов. Проходит ли гривник, рыбак или зверолов, дивятся звуком тем, вот странные дела. И по ночам среди косматых крон, когда сквозь чернь ветвей глядит луна золотая, и в черных шапках гнезд молчит воронья стая, еще торжественнее, еще слышнее звон. Что окрест заполнил склоны все и все ложбины, здесь каменный, здесь тайный найден крест, предвестник будущей судьбины. Ни вор, ни прочий человек лихой не задержался здесь, хоть и гостил помногу, и в сумерках не раз стерег дорогу, сажав в руке каленый нож кривой. Нет, чудный звон вещал, что будет здесь обитель, и в небо вознесет главы своих церквей, что долго истово молиться будут в ней монах, простолюдин и просто местный житель. Тогда всех берегов и дальних всех сторон гудя малиновый достигнет звон.
Святой Сергий исцеляет солдата. Молодой человек по имени Василий служил в армии. И вот настал день больших войсковых учений. Солдаты маршировали, быстро перебегали вперед с одного места на другое, ложились на землю и брали оружие на изготовку. Целый день они находились под открытым небом. А погода стояла ненастная, все время шел дождь. Вечером же, когда нужно было ложиться спать, всем пришлось залезать в насквозь промокшие палатки. Когда Василий укладывался на ночь, то не заметил, что и его постель тоже подмочила. И вот, страшно усталый, он на мокрой и холодной постели проспал до утра. А когда проснулся, то понял, что руки и ноги у него ничего не чувствуют. Он даже не мог ими пошевелить, и весь был как деревяшка. И его положили в госпиталь. Он надеялся, что скоро сможет двигаться, но этого не произошло. Его лечили, но все оставалось по-прежнему. Он был неподвижен. И так прошел целый год. Тогда он стал просить помощи у Бога. Ему вспомнилось детство, и как его мать горячо молилась перед иконой преподобного Сергия Радонежского. Она просила святого, чтобы он заботился об их семье и умолял за них, за всех милосердного Господа. Лежа в постели, всеми оставленный, беспомощный, одинокий и больной, он вспомнил материнскую молитву, вспомнил лик преподобного Сергия и, зарыдав, воскликнул: «Батюшка, преподобный Сергий, услышь меня, грешного раба Божьего Василия, и в моих нуждах и испытаниях мне помоги. Посети меня и подай мне руку помощи в моей тяжкой болезни. Будь мне заступником в этой и будущей жизни». И еще просил он так: «Угодник Божий, преподобный Сергий, помоги мне не ради меня, но ради молитвы моей матери, которая, когда была жива, то просила тебя обо мне, своем сыне». Василий так плакал, что слезы замочили всю подушку. И еще он просил свою добрую мать, чтобы она там, на небе, стоя перед престолом Божиим, вздохнула о нем грешном. Через какое-то время он внезапно почувствовал в руках и ногах непонятную теплоту, которая быстро стала разливаться по всему телу. Вместе с этим к нему стало возвращаться осязание. Затем он понял, что может шевелить руками и ногами. Наконец, он почувствовал такой прилив сил и бодрости, что осмелился спустить ноги на пол. А потом встал и даже немного попытался пройтись по палате. Идет и сам не верит, что это именно он ходит. И подумал Василий: уж не умер ли я? Подошел к дверям палаты, но там дежурный остановил его и говорит: «Выходить нельзя». Тогда больной спросил его: «Скажи мне, пожалуйста, я жив или мертв?» Часовой взглянул на него с изумлением: «Да ты что, с ума сошел? Конечно, жив». Вернувшись к своей кровати, Василий опустился на колени и зарыдал. Благодаря всемилостивого Бога и его угодника, преподобного Сергия, и свою родную матушку за ее молитвы.
Сергий преподобный, помолись о нас. В самый неудобный, в самый тесный час, в холоде и зное, в самой злой тоске от родного дома в дальнем далеке. Боль меня тиранит, словно острый нож, жжет она и ранит. Ты ведь к Богу вхож. Припади к Христу ты, к Матери Его, больше не прошу я, Сергий, ничего. Ты скажи два слова, дескать, так и так. Лихоманкой злою мучится бедняк. Захворал телесно и болит душой. Сергий, друг небесный и защитник мой. Для тебя у Бога и отказа нет. Он прольет убогому свой целебный свет. Так молил солдатик, так рыдал в ночи. И того, что сделать не могли врачи. Совершил чудесно для него святой. Встал солдат с постели, бодрый и живой.
Преподобный Сергий помогает несчастному. С одним жителем Москвы, которого мы назовем Николаем, случилось как-то раз несчастье. Вернувшись домой после долгого отсутствия, он увидел, что дом обокрали воры. В комнатах все было перевернуто кверху дном. Все ценные вещи исчезли. Да и это бы полбеды. Хуже было, что он должен был вернуть одному человеку деньги, которые брал у него взаймы. А деньги-то тоже украли. Николай впал в сильную тоску и был безутешен, потому что он зарабатывал мало и никак не мог расплатиться. Не вернуть же долг было для него, безупречно честного человека, хуже муки мученической. Да и грозила ему в случае неуплаты долговая тюрьма, или, как раньше говорили, долговая яма. Ужас! Николай старался как-нибудь избавиться от уныния и печали, отвлечься от безысходных мыслей разными занятиями, однако ничего не выходило. Так страдал он целый год. Наконец, решил съездить в монастырь, который называется Троица Сергиева Лавра. В этой обители когда-то жил и прославился великий Сергий Радонежский. Так вот, Николай подумал, что необходимо помолиться преподобному Сергию. Может быть, святой поможет. И дела тогда наладятся, а заодно и тоска пройдет. И удивлялся, как ему такая простая мысль не приходила в голову раньше. А дальше произошла совершенно неожиданная вещь. Когда Николай подходил к Сергиеву посаду и уже видел золотые купола храмов, какой-то голос шепнул ему на ухо: «Ничего у тебя не выйдет, и никакой Сергий тебе не поможет, молись, не молись. Все это ты затеял напрасно. Дело твое пропащее. И как ты ни вертись, а посадят тебя в тюрьму за неуплату долга». Неужели правда? Неужели это правда? С ужасом подумал несчастный. А голос отвечал: «Еще какая правда? Чем тебе мучиться? Сверни-ка ты лучше с дороги в лес. Самое правильное для тебя сейчас — расстаться с жизнью. У тебя ведь все погибло, и помощи тебе ждать неоткуда». Такие вот богопротивные речи нашептывал Николаю вечный враг человека — сатана. Он уже, наверное, потирал руки от удовольствия, ведь если бедняга сам себя убьет, тогда можно будет забирать его душу в преисподнюю, потому что Господь не принимает к себе души самоубийц. Сатана, этот черный демон, незаметно летает всюду и старается внушить людям самые безнадежные мысли. Особенно же хочет поселить в них такой страшный грех, как отчаяние. И те, кто не надеются на Бога, часто впадают в этот грех, как в пропасть. Вот и Николай поверил дьяволу. Им овладело страшное отчаяние. Он повернул в лес и стал думать: «Река тут не слишком далеко. Пойду туда, кинусь в воду, и делу конец. Подошел он к реке, скинул с себя верхнюю одежду и только собрался сделать шаг, скручив вниз, как над водою возникло тихое облако, и в нем, прямо перед собой, он увидел чудного старца. Старец поднял руку, погрозил Николаю пальцем и сказал: «Если ты погубишь себя, то нанесешь оскорбление Богу и сделаешься слугой дьявола. Попроси сейчас же прощения у Господа за свое малодушие, и Он тебе поможет в дальнейшей твоей жизни». С этими словами старец, а это был сам преподобный Сергий, растворился в воздухе. Николай был так потрясен, что несколько мгновений не мог пошевелиться, словно окаменел. А потом с плачем, чуть ли не бегом, бросился в Троице Сергиеву Лавру. Здесь, не переставая проливать слезы, он упал на колени перед иконой преподобного Сергия. Он так рыдал, что даже один лаврский монах подошел к нему и спросил с участием: «Что вы так рыдаете, так плачете?» Николай постарался взять себя в руки и рассказал обо всем, что с ним случилось. «По молитвам преподобного Сергия, — сказал монах, — все у вас будет хорошо, ничего не бойтесь». И в самом деле из обители Николай возвращался домой, словно бы совсем другим человеком. На сердце у него больше не было тяжести. И он не мог представить, что всего какой-то час назад хотел наложить на себя руки. Теперь он хорошо понимал, что к страшному поступку подталкивал его никто иной, как сам сатана. Так святой Сергий спас растерявшегося и отчаявшегося человека, а скоро у Николая все его дела устроились. С тех пор он много молился Богу и часто в своих молитвах благодарил преподобного Сергия Радонежского, великого угодника Божьего, за то, что не дал ему погибнуть.
Несчастный совсем уж готов был к кошмару, к пучине, к петле, к ножевому удару. Задумал он собственной жизнью расстаться, и в ад провалился бы, став святотатцем. То бес подсказал ему шаг этот дикий, но жизнь нам не он дал, а Бог наш великий. Все люди Господни, и Бог и хозяин, и жизни губить самовольно нельзя им. Однако бесчисленные дьявола козни он сеет повсюду, раздоры и розни. Он душит людей безнадежной печалью, он их повергает в глухое отчаяние. Вот так же разделаться он захотел и с нашим героем. Да, он не успел. Хотел его вергнуть он в пламень загробный, но Сергий ему помешал преподобный. Тебе ли, вершитель зловонный и адский, с посланником Божьего света тягаться? Вступай в преисподнюю сам и в огонь. Гори в нем, а Божье создание не тронь, не тронь.